Ну и кроме того, кроме непосредственно такого изучения православного богословия преподавания, приходится участвовать в такой, если хотите, контрмиссионерской деятельности, антисектантской. Вот я думаю, что именно в этом направлении наши с вами сегодняшние встречи и поэтому. Причем что-то уже рассказали о том, что нас настраивает будет. Очень слабо. Значит, 3 дня мы с вами будем встречаться, я буду вам давать материал по поводу достаточно различных сект, причем материал не исторический. Это не история и возникновение той или иной секты. И это не какой-то компромат по поводу их там, темных сторон их доктрин. Я буду стараться вам дать те аргументы, которые необходимо знать для положительной полемики с их идеями. Чтобы не переходя на личности, вести с ними дискуссию, а чтобы была возможность, опираясь на позитивные знания Священного Писания, вообще истории Библии, истории Церкви, чтобы была возможность защищать православие от их нападок и нападать, в свою очередь, напротив, на их слабые места.
Христос не был распят вот в таком христианском понимании. Он был именно повешен на столбе. Вот. То есть не было креста, а был столб. И на этом столбе вот как бы он простер руки над головой, и над головой вот так вот эти руки были прибиты. Вот. То есть не раскинутые руки, не крест, собственно говоря, а именно столб. Честно говоря, даже не очень понятно, вот так, зачем нужна именно такая доктрина. Но я понимаю, что их хозяин боится креста, но все-таки не столь же откровенно. Как бы, зачем вот бросать такой вызов всему христианскому миру, при этом называя себя христианом. С точки зрения строго филологической, в принципе, такое толкование возможно. Потому что слово «ставрос» греческое действительно означает «столб». То есть оно может означать и «крест», в смысле, вот, крест перекладины, но может начать и просто столб. Вот на это иеговисты обращают внимание и думают, что это достаточный аргумент для того, чтобы видеть, что здесь именно столб, а не крест. Однако, вот есть два евангельских места, которые вполне ясно говорят о том, что было именно распятие так, каким привыкли его видеть. Самое известное, это, конечно же, Евангелие от Иоанна, там, где описывается пасхальное явление Христа Фоме. Фома, когда ему апостолы говорят, что они увидели уже воскресшего Господа, он им говорит вот нечто, что, к сожалению, православные люди плохо помнят, потому что слишком часто слышат это Евангелие на славянском языке и никогда не читают его на русском. А на славянском языке это как раз этот оттенок уходит. Вот, аще не вложу персты свои в язвы гвоздиные и так далее. Это по-славянски. Вот. А в русском переводе, который в данном случае гораздо точнее передает смысл греческого текста, он говорит, пока я не увижу на руках его ран от гвоздей, до тех пор я не буду иметь веры. Значит, обратите внимание, раны от гвоздей стоят во множественном числе. Значит, было несколько гвоздей, которыми были пробиты его руки. На всех же картинках иеговистах один гвоздь, который пронзает обе руки, наложенные друг на друга. Да, ну, это, естественно, совершенно, если предполагать, что просто к столбу прибили руки, то, конечно же, здесь одним гвоздем они прибиваются. Итак, уже из этого евангельского места видно, что гвоздей было два, и, значит, руки прибивались отдельно, порознь. Но порознь прибитые руки как раз уже логичнее как раз изображать в качестве именно раскинутых на распятии. Второе евангельское место – это когда Пилат приказывает прибить надпись «Сей есть Иисус Назарин, царь иудейский». Это Матфея 27:37. От Иоанна я точно помню, что там где-то какая-то. Ну, самый конец пасхальной Евангелия последний. Вот. Так вот, когда Пилат повелевает прибить надпись о вине Христа, то говорится о том, что написание было прибито над головой Христа. Если бы действительно распинали так, как хотят иеговисты, то логично было бы сказать, что над руками Христа была утверждена эта надпись. Это Иоанн 20:25. Рука Христа. Да, обратите еще вот на что внимание. Если над головой Христа можно было прибить дощечку, это означает, что крест был именно такой, какой мы изображаем, а не Т-образной формы. Видите, дело вот в чем, что очень часто, протестанты такие радикальные или эговисты. Иногда мне ссылаются на то, действительно, есть некоторые места у античных авторов, которые говорят, что крест для распятия имел форму буквы Тау. Греческую. Да? То есть, как бы, хвостик при написании убираем. То есть, вот, оказывается, крест такой формы. И действительно, это вполне возможно, такие описания есть, что распинали на Т-образном кресте. Однако, вот что важно иметь в виду, что как бы, традиции Александрии и Ближнего Востока греческая буква Тау писалась все-таки вот похожей на латинскую. То есть у нее крест, вот эта вкладинка была ниже вершины. Это во-первых. Во-вторых, вот именно потому, что Евангелие говорит, что крест, что надпись была утверждена над головой, это означало, что все-таки над головой Христа должно было быть вот пространство, в которое можно было бы
прибить эту дощечку.
Теперь следующие вещи надо знать. Итак, Новый Завет на самом деле. Хотя слово «ставрос» в принципе может означать «столб». Однако важно иметь, что в греческом языке есть специальное слово для обозначения столба. «Стюлос». «Стюлос». Но в греческом языке слово «ставрос» всегда означает только «крест». То есть не всегда означает, а я хочу сказать, что для слова «крест» в греческом языке нет другого слова, кроме «ставрос». А для слова «столб» другое слово есть «стюлос». Слово «стюлос» употребляется в Новом Завете несколько раз. Скажем, церковь Бога Живаго – столб и утверждение истины. Вот столб, здесь стоит именно «стюлос», а не «ставрос». Это первое послание Тимофею 4:15. Галатам 2:9. Иаков, и Кифа, и Иоанн, почитаемые столпами. Стюлой там стоит. Столпами. Откровение 3:12. Побеждающего сделаю столбом. Опять же, стюлом. Откровение 10:1. Ноги его, как столбы, огненные. Опять же, там нет никакого ставроса, как стюлом. Вот кроме этих четырех случаев, это слово больше нигде не употребляется в Новом Завете. Во всех остальных случаях стоит ставрос и слово, которое все-таки имеет значение прежде всего креста. Дальше, когда эговисты ссылаются на то, что вот Христос был повешен на древе, распят на древе. Ну а дерево, понятное дело, оно крестовидной формы не имеет, дерево, вот его ствол прямой. Вот. Однако этот аргумент эговистов работает только в случае, если человек абсолютно не имеет никаких представлений о греческом языке. В греческом языке дерево как растение, это дендрон, дерево как растение. Дендрон. Ну, дендрарий, слышали, наверное, что это такое слово? Дендрология, учение о деревах. Дендрон. Дерево как растение. То есть вот то, что вы видите, вот что растет из земли корнями, вот что действительно вот такую форму прямо имеет. А дерево в смысле древесина, то есть то, что из материала, вот древесное. Ксюлон. Ксюлон. Вот, скажем, когда апостол Павел пишет, что Христос сделал у нас клятву, ибо написано «проклят всяк, висящий на древе», так вот там, действительно, русский перевод в данном случае это затемняет, там именно ксюлон стоит, а не дендрон. То есть проклят всяк не просто повешен на дереве, а на чем-то древесном. По-гречески писать вам или? Ну а что там, тоже очень просто. Ксюлон и дендрон, да? Кстати говоря, сам Христос нес свой крест, вы помните это. Вряд ли мы можем сказать, что он нес дерево на своих плечах. Дальше, можно вспомнить о том, что есть, вот скажем, самое раннее описание распятия. Это послание апостола Варнавы, 12 глава. Оно не вошло в канон Нового Завета, хотя долгое время включалось в канон. Тем не менее, действительно, памятник первого века, это всеми признается. Это послание вы можете найти, если не ошибаюсь, оно было опубликовано в настольной книге «Священнослужителя» во втором или третьем томе. Вот это, Петримовское издание, восьмитомник. И во-вторых, вот и по такое недавнее издание, это «Писание мужей апостольских». Это прекрасная книга, которую вам надо иметь обязательно. в Риге в 92-м году изданную? Есть, да. Вот очень хорошо. Вот там это послание Варнава есть. Вы пометили себе, 12 главу там найдете. Там текст такой. «Чтобы вразумить поражаемых, что они преданы на смерть за свои грехи, он, то есть Бог, говорит к сердцу Моисея, чтобы он сделал образ Христа и того, кто имел пострадать на нем, потому что они, если не будут уповать на него, будут побеждены навек. Итак, Моисей, это изготовление медного змея, да? Итак, Моисей положил оружие одно на другое среди возвышения, и, ставши выше всех, простер свои руки. И тогда Израиль одержал победу, а когда опускал руки вниз, израильтяне были побиваемы». Вот перед нами первое описание Христа, креста в христианской литературе. Дальше. Очень важно такое как бы прообразовательное место. 48 глава книги Бытия. Когда Иаков благословляет Ефрема и Манассию. Он их благословляет крестообразно. Именно вот так вот руки на них возлагают, если вы помните, да? То есть левую руку на того, кто стоит справа, правую руку на того сына, который стоит слева. Вот для святых отцов это также будет прообраз крестного знамя. Можно вспомнить там битву там, при Гаваоне. Иисуса Навина с филистимлянами, когда он также вот поднимал и опускал руки, когда Израиль побеждал. Вот то, что вот. А Моисей говорит апостол Варнава. Это вот такие прообразы креста. Это 48 глава книги Бытия. Наконец, важно учесть и просто чисто исторические данные. В 1968 году израильскими археологами в местечке, которое называется Дживат Хамитар. Дживат Ха с большой буквы, тире Митар с большой буквы. Палестине. Дживат Хамитар. Была найдена могила некого юноши, который был распят в первом веке от Рождества Христова. Имя этого юноши Иоанн, Йоханаан. Очевидно, он был одним из тех, кого убили римляне при разрушении Иерусалима, казнили когда восставших иудеев. Найден, конечно, только его скелет. Но дело в том, что когда его распинали, то гвоздь, которым прибивали его вот, конечности, вот эти гвозди, они там погнулись. Вот, очевидно, на сучок напоролись. И поэтому снять его с креста было невозможно. То есть, ну, гвоздь назад нельзя было вынуть. И поэтому он был похоронен вместе с крестом, на котором был распят. Вот этим это захоронение и уникально. Что вот именно распятый человек лежит в могиле вместе с крестом своим. И поэтому, как бы, вполне, опять же, из этого стало ясно, что распинали именно так, как изображают христиане. 1968 год. Далее. Я думаю, что смешно утверждать, что христиане не знали, как распяли Христа, если христиан продолжали распинать в течение еще 300 лет. Вот мы этого не знали, пока не явились иеговисты, которые только с 30-х годов нашего века начали утверждать, что никакого креста не было. Простите, в те времена иеговистов не было. А вот христиане в те времена были. Что еще интересно, о том, что христиане почитали крест, ну, существует достаточно много свидетельств. Археологические, например. Еще одно археологическое свидетельство. Не знаю, конечно, это сможете ли вы найти, только если в какой-то вот в научно-университетской библиотеке. Ну, может быть, я попробую в следующий раз привести, попробовать ксерокопию хотя бы этой книжки сделать, потому что это то, что вам необходимо. Не знаю, может, студенты Богословского института подскажут. Потому что это единственная книга, по которой можно работать, эту тему изучать. Есть ли здесь где-то, доступна ли книга Андрея Вячеславовича Казаржевского «Источниковеческие проблемы ранней христианской литературы»? Это книга, изданная в МГУ еще в 84 году. Ну, не покойный профессор, это профессор МГУ. Козаржевский автор. Козаржевский. Он польского происхождения, пришел в православие. Вот. И у него есть очень интересная книжка «Воспоминания о жизни церковной Москвы 20-х годов». Смута обновленческая и так далее. Называется «Источниковедческие проблемы ранней христианской литературы». Он был профессором исторического факультета МГУ. Источниковеческие проблемы раннехристианской литературы. И вот в этой книге есть приложение «Новый Завет в свете археологических открытий». Чрезвычайно интересная вещь. Так вот, в частности, там рассказывается о том, что самые ранние изображения, принадлежащие христианам, относятся к 60-м годам первого века. Если я не ошибаюсь, нет, ну чуть может быть позже, но вот сейчас вспомню. Если не ошибаюсь, Помпея погибает в 80-м году первого века. 80-й или 81-й год. Гибель Помпей. Помните, извержение Везувия? И гибель Помпеи и Геркулана. Так вот, недалеко от Помпеи была деревушка, которая называлась Путиолы. Путиолы. И в этой деревушке, как эти города погибли? Они были засыпаны пеплом. Понимаете, они не были стерты с лица земли потоком лавы. Они были засыпаны пеплом. И поэтому, когда в 19 веке начали их откапывать, то это было просто, для археологов это был сущий рай. Потому что, знаете, ну вот, все, вот целый город, который сохранился 2000 лет. Города, деревни.
А как вы это видели?
А? Это где-то 80-й год первого века. То есть это апостольское время. И там найдено, там, конечно, все сгорело. Вот все там деревянное, бумажное, это все сгорело. Но там остались мозаики. Поразительные мозаики, поразительное искусство. Кстати, невероятно эротическое, порнографическое. Так, то есть, если кто-нибудь пойдет с альбомом там, этих мозаик Помпей, то будет понятно, почему они погибли. Вот. Но кроме того, там была найдена христианская церковь. Домашняя церковь, так называемая. То есть такая молельная комната какого-то богатого христианина. Сейчас я расскажу. Вот. То есть это в его доме, в его вилле. Такая какая-то задняя комнатка, в которой на стенах и на полу были мозаики. Так вот, в этих мозаиках совершенно очевидный христианский смысл. Там не просто изображение креста, а там как бы целое исповедание веры, выложенное мозаикой на стене. Это достаточно сложная конструкция, но вот я сейчас буквально не вспомню, но потом действительно привезу вам к ксерокопию, но смысл там такой, что там вот крестообразно вписаны слова «Христос сотир», «Христос спасает». Да, именно крестообразно они написаны. То есть я почему об этом вспомнил? Именно потому, что это перед нами, опять же, памятник первого века, который говорит о почитании креста. Ну и, конечно же, можно вспомнить и о том, что христиане почитали все-таки крест в самые первые века, и оттуда поэтому вошло несколько таких христианских символов в последующую европейскую культуру. Ну, например, такой символ, как
якорь. Отсюда полумесяц на наших храмах, на византийских. Это якорь. Крест нельзя было открыто изображать, поэтому его маскировали. Но когда он выглядит, что там это, дескать, знак победы христианам и мусульманами, то не верьте. Этот знак был тогда, когда никаких мусульман в мире не было. Вот. Якорь понятно. Церковь — это корабль, Ной — это ковчег, якорь — знак уверенности и надежды, так что все понятно. Вот. И второе — это, конечно, свастика.
Людей распинали на столбах, а не на крестах. Но под древним историкам они имеют в виду, если вот всерьез обратиться к их книгам и их публикациям, Юста Липсиуса. Юст Липсиус. Юст Липсиус. Во-первых, это историк не такой уж и древний. Он автор 16 века. Во-вторых, это католический историк. 16 века. В-третьих, в его книге нигде не говорится, что Иисус был распят на столбе. Просто что за книга Юста Липсиуса? Он пробует вот дать различные варианты распятия. Там Андреевский крест, крест апостола Петра, там кверх ногами и так далее и тому подобное. Разные виды крестов, разные виды распятия. И среди них, да, он указывает на то, что действительно вот в некоторых случаях казнили именно просто именно на столбе повешивали. Но, когда он говорит о распятии Христа, то Юстлюпчев специально говорит о том, что и иллюстрацию тут же помещают, что Христос был распят на обычном вот том кресте, к которому мы привыкли. То есть ссылки иеговистов на эту книгу – это беззастенчивая ложь. Потому что и сам Липсиус утверждает, что Иисус был распят на кресте, а отнюдь не на каком-нибудь столбе. Ну и еще я предложил под конец нашим собеседникам из общины свидетелей Иеговы немножко поупражняться в русском языке. Попробовать, если они считают, что слово «ставрос» означает «столб» и только «столб», попробовать перевести, например, такое слово из Священного Писания. Откровение, 11 глава, 8 стих. Там ну, такой вот отрывочек. «Где и Господь наш распят?» Распят. Там по-гречески слово «эставрофе». «Эставрофе». То есть вот, с корнем «ставрос», «крест», «распят». Но пусть они придут на русский язык. «Где их, Господь наш был застолблен?» Или как он там, что? Если по их мнению «ставрос» означает «столб». Так. Теперь давайте поговорим на их любимую тему. Это вопрос об имени. Имя Божие. Значит, позицию иеговистов вы знаете, наверное, да? Они считают, что к Богу можно обращаться только по-еврейски. И что имя Бога и Иегова. Начать надо с того, что это далеко не единственное имя Бога в Ветхом Завете. А еще можно начать с того, что этого имени вообще нет в Ветхом Завете. Ни разу. Оно есть только, скажем, в русских переводах, каких-то в их переводах Библии на современные языки. Дело в том, что в еврейском тексте нет гласных. Еврейский язык письменный не знает гласных, только согласных. И поэтому имя Бога звучит вот так. Это я, конечно, не еврейскими буквами написал. Еврейским это бесполезно писать. Их все равно не выучите. Значит, вот, собственно, Яхве. Четыре буквы. Значит, там йод – это согласная буква считается. Поэтому йод изображается в еврейском языке. Йод, хав, вав, йод. Ну, то есть по-еврейски. Йод, хав, вав, йод. Вот четыре буквы, которые составляют имя Божие. Это имя евреев, вы знаете, не произносили. То есть, когда вот согласные были, но эти согласные, ну, они, то есть вообще они изменяли, когда они читали молитвы или читали Писание в своих храмах. Как они именовали Бога, не помните? Адонаи. Это вот было такое открытое обращение к Богу. Адонаи. Так вот, Иегова получился уже где-то это к веке 12-м, после Рождества Христова, когда взяли гласные из слова «Адонаи», и эти гласные подставили к этим вот согласным. Там какие-то при этом произошли еще непонятные мне филологические процессы, в результате получилось Иегова. А? Что предложили? Да, естественно. То есть имя Иегова возникло только уже потом в позднем иудаизме, в нехристианском иудаизме. То есть поэтому говорю, что в Ветхом Завете нет этого. Это уже изобретение раввинов талмудической эпохи. Когда взяли гласные от Адонаи и втиснули их в согласные вот этого Яхве. Значит, обычно поэтому грамотно это называть тетраграмматон. Четверобуквие. Тетраграмматон. При этом произошли еще непонятные мне филологические процессы, в результате получилось Иегова. А? Что предложили? Да, естественно. То есть имя Иегова возникло только уже потом в позднем иудаизме, в нехристианском иудаизме. То есть поэтому говорит, что в Ветхом Завете нет этого. Это уже изобретение раввинов талмудической эпохи. Когда взяли гласные от Адонаи и втиснули их согласные вот этого Яхве. Значит, обычно поэтому грамотно это называть тетраграмматон. Четверобуквие. Тетраграмматон. Блаженный Иероним в V веке свидетельствует, что самаряне, например, в его время, самарянская община еще была, они говорили Ягве. А раввины эпохи блаженного Иеронима, Иероним, заметьте, это не просто один из многих святых и богословов Древней Церкви, это великолепный знаток еврейского языка. Он перевел Библию с еврейского на латынь, автор так называемой Вульгаты, канонического текста Западной Церкви. Так вот, Иероним говорит, что в его время у евреев было 10 имен Бога в употреблении. И Иегова было всего лишь 9-м именем Бога. 9-е имя Бога, а отнюдь не главное. Теперь пишите цифры. Итак, имена, которые есть у Бога в Ветхом Завете. Вот этот тетраграмматон употребляется 6962 раза. То есть я говорю. 6962 раза. Да, вот то, которое вот написано наверху. Ягве Элогим, то есть то, что по-русски, ну, на русский, в русских переводах там стоит Иегова, обычно пишут Господь. То есть почти безошибочно, если в русском переводе видите Господь, значит там Иегова стоит.
А сколько раз?
6962 раза. Ягве Элогим, то есть Господь Бог в русских переводах. Ягве Элогим, 42 раза. Ягве Саваоф, 268 раз. Ягве Адонаи. Ягве Адонаи. 5 раз. Ну, обратный порядок. Адонаи Ягве. Адонаи Ягве. 283 раза. Адонаи. 131 раз. Адонаи 131. Ях. Ях. 26 раз. Нет, просто Ях. 26. А мы к этому вернемся немножко. Ях 26 раз. Эль 26 раз. Да, речь идет только о Ветхом Завете. Эль 26 раз. Элоах 57 раз. Элоах 57 раз. Шаддай, 48 раз. Так. Кроме того, надо заметить, что есть такие ветхозаветные книги, в которых ни разу не встречается имя Ягва. Это книга Эсфири, книга Экклезиаста и Песнь песней. Речь идет о еврейских текстах. Шаддай, кстати говоря, означает «содержитель». Шаддай – это «содержитель». Элуах – это буквально Господь. Дело в том, что Элогим – это господа, владыки, это множественное число. А Элуах – единственное число. Следующая особенность. Существует, как вы знаете, ряд текстов Ветхого Завета, которые не существуют на еврейском языке. Они есть только на греческом. То есть они есть в Септуагинте, но их нет в масоретском тексте. При Птоломее перевод Ветхого Завета, книг Ветхого Завета на греческий язык. То есть это, соответственно, второй век до Рождества Христова. А масорецкая – это та Библия, которая есть в современных синагогах. Так вот, есть ряд текстов, которые есть в Септуагинте, и которых нет у масоретов. Эти тексты у протестантов называются неканоническими. То есть у протестантов их вообще нет. У католиков они называются второканоническими, у православных – неканоническими. Но, тем не менее, для нас они все-таки имеют богодухновенный характер. Так вот, важно что во всех этих греческих фрагментах ни разу не употребляется имя Иегова. Всюду стоит Бог или Господь, вот, то есть Феос или Кириос. И, наконец, самая важная здесь вещь. В Новом Завете существует множество цитат из Ветхого Завета. В том числе цитируются те тексты, в которых стоит Ягва. В еврейском тексте стоит Ягва. В Новом Завете никогда это имя при переводе на греческий язык не употребляется. То есть вместо Ягвы стоит Кириос, да, всегда. Вот для сравнения. Просто я несколько, теперь просто скоропись, пишите цифры. Первое послание Петра, 2 глава, 3 стих. Это цитата из Псалмов, 34 Псалом, 9 стих. То есть там, где вот есть именно Иегова, и где это не вошло. Цитату апостола Петра. Послание к евреям, 1 глава, 10 стих. Это не нужно для экзамена, но это нужно для реальной приходской практики. Послание к евреям, 1 глава, 10 стих. Цитата из 102 псалма. Псалом 102, 23-25 стихи. Книга Деяний апостольских, 2 глава, 25 стих. Цитируется 16 псалом, 8 стих. Первое послание Петра, 3 глава, 15 стих. Цитируется Исаия, 8 глава, 13 стих. Петра 3.15, 1 Петра 3.15, Исаия 8.13. Послание к Римлянам 10.13. Послание к Римлянам 10 глава 13 стих. Цитата из книги пророка Иоиля. Римлянам 10.13. Это цитата из Иоиля, 2 глава 32 стих. Ну и последнее такое место, это Филиппийцы. 2 глава, 10-11 стихи. Это цитата из книги пророка Исаии, 45 глава, 23-24 стихи. Итак, это чрезвычайной силы аргумент, что новозаветные тексты не знают никакого Иегова. И причем не знают не только в современных изданиях, но ни одна из рукописей, которые дошли до нас, никогда не знает имени Иегова. Всего известно 5269 греческих рукописей Нового Завета. Всего различных переводов, то есть не только по-гречески, но и там на сирском языке, коптском, латинском, более 15 тысяч рукописей, относящихся к первому тысячелетию. Конечно, надо иметь в виду, что речь идет о новозаветных рукописях. То не нужно себе представлять, что у нас есть вот полные списки там Нового Завета, скажем, датируемый там третьим веком. Нет, такие полные свитки только там века от 7-8 до нас доходят. Но от первых веков у нас есть фрагменты, или отдельная книга, или какие-то отдельные фрагменты этой книги. Вот не так давно, до недавнего времени считалось, что самым древним фрагментом евангельского текста является фрагмент из Евангелия от Иоанна, который датируется 120-м годом. Я сейчас не вспомню номер этого папируса. П-141, как-то вот так он, кажется, называется. Но буквально вот в этом году, и в прошлом году, была опубликована статья одного профессора, который в Оксфордском университете обнаружил, если не обнаружил, эта рукопись была известна раньше, но он ее заново проанализировал. Три фрагмента из Евангелия от Матфея. Папирус также. И датировал его 62-65 годами первого века. Это буквально три вот таких вот фрагментика. Вот. Всего там, вот, сантиметр по 4 длиной. Вот. На полторы-две строчки умещаются. Вот три таких фрагмента с несколькими словами. Но совершенно понятно, что это Евангелие от Матфея. И вот из их анализа пришел к выводу, что это все-таки до разрушения Иерусалима. Самое интересное, что журнал «Сторожевой башни», то есть иеговистский журнал, с этим согласился и как бы даже опубликовал статью о подлинности этого открытия. Так я к чему говорю? Что во всем этом массиве греческих рукописей имя Иеговы нет. Но спрашивается, если Христос сказал: «Отче, я открыл имя Твое человеком», почему же христиане это имя не употребляли, если действительно это имя только Иегова? Ну а теперь аргументы, которые несложно запомнить, и которые, я думаю, достаточно действенны. В Евангелии есть, в Новом Завете во всем, есть только одна молитва на еврейском языке, которая так и записана на еврейском языке и дошла до нас на еврейском языке. Какая это молитва, кто помнит? Совершенно верно. Боже мой, почему ты меня оставил? Как в этой молитве Христос называет Бога? Эли, а не Иегова. Просто обращайте на это внимание, что Христос обращается к Отцу не Иегова, Иегова, Ягве или массовых по ним, а Эли, Эли. Мы с вами уже говорили, что в самом Ветхом Завете имя Эли, Эль 26 раз употребляется. Вот еще один раз оно употребляется в Новом Завете. Дальше. Каково мистическое имя самого Христа? Как по пророчеству имя Христа должно быть? Эммануил. Что оно означает? С нами Бог. А слово Бог где в этом слове? Ю. Это вот Эль, о котором мы говорили с вами. Тоже, что Эль употребляется. Так вот, Христа зовут не Эммануил, Эммануягве, а Эммануил. Это для нас это очень важно. И еще одно. Когда ученики просят Христа научить их молиться, Христос разве говорит им, ну молитесь так, Ягва наш, который есть на небесах. Христос открывает имя Отца. Это и есть, собственно говоря, то имя, которое Христос открыл людям, что к Богу можно обращаться Отец, не просто Сущий, не просто Владыка, не просто Господь, а Отец. Христос усыновляет нас Богу. И поэтому открывает нам новое имя Бога – Отец. Теперь я хотел бы, чтобы вы записали один стих из книги пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 9 глава, 19 стих. Там говорится, «Твое имя наречено на городе твоем и на народе твоем». «Твое имя наречено на городе твоем и на народе твоем». О каком народе идет речь? Израиль. О каком городе идет речь? Иерусалим. Здесь всюду есть корень Эль, но нигде нет Ях. Значит, как мы видим, в Ветхом Завете именем Бога является не только Ягве, но именно буквально «Мое имя есть такое-то» оказывается Эль. Буквально Иерусалим есть город мира. Но мир – это шалом. Одно из имен Бога. Опять же. То есть, если вот такого рода вещи смотреть, то в Ветхом Завете более 80 имен Бога. Там, человеколюбец, там, умилостивитель, там, и так далее, мир и прочее, прочее. Так, теперь следующее. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 6 стих. «Я открыл имя Твое человеком». Иоанн 17, 6. «Я открыл имя Твое человеком». Этот стих знать обязательно, как раз, вы его пометите, потому что он как раз очень важен. Почему он важен? Как его можно использовать? В полемике с эгоистами, что этот стих значит?
Для человека, который открыл имя. Как же Христос открыл имя человека, если Христос не называется? Никого.
Вот именно. Имя Иеговы открыл Моисей. Если действительно имя Бога просто Иегова, то это было как-то Моисеем еще, а не Христом. И только в одном случае. То есть на самом деле действительно, в полном смысле слова, да, иеговист сами не понимает, что я могу с ними согласиться, что речь идет об имени Иеговы. Но в этом случае, когда рушится вся их догматика, действительно, именно Христос открыл имя Иеговы людям. Потому что именно Он явился в купине неопалимого Моисея. Но это отдельная тема, о которой мы чуть позже поговорим. Что Бог Ветхого Завета – это никогда не Отец, это всегда Сын. Тот, кто является в Ветхом Завете. Но иеговисты утверждают, что на самом деле Бог Ветхого Завета не воплотился во Христе. Они отвергают идею Троицы. Они отвергают идею Боговоплощения. Так вот, когда они говорят, что если они считают, что действительно имя Бога только Иегова, тогда этот стих вдвойне бьет по ним. Что они попадают в ловушку. Или этот стих означает, что Христос открыл людям какое-то другое имя Бога, и не Иегова. И это тоже справедливо, потому что он на самом деле открыл имя Отца. Или же именно он открыл это имя Моисею, И в таком случае Бог Моисея есть Христос, Сын Божий до своего воплощения. Так, ну ладно, теперь дальше. Несколько текстов, опять же, стоит помнить, что Христос приглашает своих учеников молиться в его, во имя Его самого. Иоанн, 16 глава, 24 стих. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанн, 14 глава, 14 стих. Перед этим была Иоанн 16, 24. А сейчас Иоанн 14, 14. «Если чего попросите во имя Мое, то я сделаю». Значит, обратите внимание, что Христа надо было убить за эти слова на месте, если следовать доктрине эгоистов. Потому что, представляете, к вам является человек и говорит, «Вы Бога, имени Бога не употребляйте больше». Вы молитесь моим именем. И так и говорите там, Иван Иванович, помоги мне. Какой-нибудь Порфирий Иванов какой-нибудь, да? То есть такая, что Христос был Порфирием Ивановым первого века. Он говорит, про Бога не думайте, вы его забудете. А вот во имя мое просите. Это антихрист чистейший. То есть он атеист. Он вот как говорит, мне поклоняйтесь, но если он не есть Бог, в таком случае Христос проповедует язычество. Поклонение твари вместо Творца. И в таком случае, по всей логике Ветхого Завета, он должен был быть убит, естественно. Потому что он пробует людей отвратить от почитания Ягве. От почитания единого невидимого Бога. Он говорит, вот вы меня видите, мое имя называете. И из этой дилеммы можно выйти только одним способом. Только если признать, что Ягве и есть Христос. Вот еще одно аналогичное место из книги Деяний. Деяния, 9 глава, 13-16 стихи. Это когда Христос беседует с Ананием по Павле. Тогда вот он Павла уже обратил, Савла сделал Павлом, и Анания не хочет принимать Павла в общину христиан в Антиохии. Христос ему говорит. Нет, то есть Анания говорит Христу, «Господи, я слышал об этом человеке». Дальше рассказывает всякие неприятные вещи, которые он услышал. Да, и поясняет, что он здесь от первосвященников имеет власть вязать всех, призывающих имя Твое. Обратите внимание тоже. Христиане призывали имя Христа. Но Господь сказал ему, иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами, царями и сынами Израилевыми. И я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое. Вот. В одном тексте трижды говорится о том, что имя Христово лежит христианам призывать и проповедовать. Теперь чуть-чуть подробнее еще я к этому не приду. Это книга про Деяния. Деяния, 9 глава, 13-16 стих. Здесь Христос говорит, а не Бог. Это беседа именно с Христом. Христос является Ананием. Ну, я теперь только, вот, собственно говоря, для протокола зацитирую еще несколько мест. Вы их можете не писать, или просто пометьте, какие места. Аналогичные совершенно. Иоанн, 1 глава, 12 стих. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими. Дальше мы видим, как молитва идет ко Христу и именем Христа. Все, что не попросите во имя мое, дам вам и так далее. Иоанн 14, 14, это да, затем. Если попросите во имя мое. Книга Деяний 1, 24. И помолились и сказали, «Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи же из сих двоих одного, которого Ты избрал». Что это означает? Мы видим, что апостолы молятся Христу. Это очень важно, вот это стоит заметить. Значит, апостолы молятся ко Христу, а молиться можно только Богу. Когда убивают апостола Стефана, какая его последняя молитва? «Господи Иисусе, приими дух мой». Не «Отче, приими Дух мой», а уже «Господи Иисусе». Но это немножко другая тема. Теперь дальше. Вот пророчество Иоиля. «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вы знаете, как это звучит? нет другого имени под небесами, которым жить спастись. Всякому колену небесной земле Христовой, кроме имени Иисуса Христа. Вот это знать наизусть. Первое послание Коринфянам 1:2. Спасение именем Христовым. 1:2. Иоанн 2:32.
Вот эти два послания связаны,
да? Да. Еще, пожалуйста, ну ладно, сейчас. Так, ну а теперь я прошу записать и запомнить послание Филиппийцам, 2 глава, 9 стих. Это храните в своей голове всегда, для полемики с эгоистами. Очень простая фраза, вы ее легко запомните. Бог дал ему имя превыше всякого имени. Бог дал ему имя превыше всякого имени. И вот здесь об этом надо говорить серьезно. Еще, правда, одно запишите здесь. Послание к евреям 1:4. Славнейшее наследовал имя. К евреям 1:4. Речь идет о том, что Христос славнейшее наследовал имя. Итак, у меня к вам вопрос. Какое имя наследовал Христос? Бог дал ему имя превыше всякого имени. Какое имя? Это есть Иегова. Ягне. Теперь давайте об этом поговорим подробно. Итак, для начала. Что означает имя Ягне? Здесь должен заметить, что все-таки есть некоторые сложности. Значит, имя Иеговы дается в книге Исход 3:14. Это Купина Неопалимы. Однако возникает вопрос, что это имя означает? Идет ли речь о некоем именно личном имени, типа Моисея? Да, действительно, Моисей во всех языках он Моисей. Или же речь идет о каком-то знании о Боге, и это знание о Боге должно адекватно переводиться на любом языке. Ну, Ягве, это что? Это имя, личное имя. И тогда Моисей, всюду есть Моисей, Аарон, всюду он Аарон, во всех языках мира будет. Или же это некое понятие, содержательное понятие, смысл которого надо адекватно выразить на другом языке другими словами. Значит, вот дается вот то, что записано, 4 буквы. На самом деле перед нами, и вот это вот должен заметить, что здесь произошла некоторая такая, можно даже сказать, промыслительная, может быть, ошибка при переводе всего этого дела на греческий язык. Ну, знаете, такие вещи, как когда промыслительные ошибки, когда вот люди. Потому что промысл так желает, и это помогает, на самом деле, лучшему пониманию, как ни странно. Ну, пример промыслительной ошибки можете привести? Надпись по приказу Понтия Пилата, сделанная на кресте. Значит, имя Иеговы дается в книге Исход 3:14. Это Купина Неопалимы. Однако возникает вопрос, что это имя означает? Идет ли речь о некоем именно личном имени, типа Моисея? Да, действительно, Моисей, во всех языках он Моисей. Или же речь идет о каком-то знании о Боге, и это знание о Боге должно адекватно переводиться на любом языке. Ну, Ягве, это что? Это имя, личное имя. И тогда Моисей, всюду есть Моисей, Аарон, всюду он Аарон, во всех языках мира будет. Или же это некое понятие, содержательное понятие, смысл которого надо адекватно выразить на другом языке другими словами. Значит, вот дается вот то, что записано, 4 буквы. На самом деле перед нами, и вот это вот должно заметить, что здесь произошла некоторая такая, можно даже сказать, промыслительная, может быть, ошибка при переводе всего этого дела на греческий язык. Ну, знаете, такие вещи, как когда промыслительные ошибки, когда вот люди, потому что промысл так желает, и это помогает, на самом деле, лучшему пониманию, как ни странно. Ну, пример промыслительной ошибки можете привести? Надпись по приказу Понтия Пилата, сделанная на кресте. Там, скажем, «Вход Господень в Иерусалим». «Осанна сына Давида в евреи кричат», они при этом одно понимают, а они на самом деле правы, но только в совсем другом смысле, чем они сами об этом думают. Вот. Так вот, так же и здесь. Греческие переводчики септуагинты перевели это вот Ягве как «сущий». Да? О-о. Вот вспомните. На православных иконах Христа в крестчатом нимбе эти три буковки вписываются в крест. Это очень важно. То есть для православных вот как раз это и есть Ягва по-еврейски. То есть три греческие буквы «он». Омикрон-артикль, омега-ню, сущий. Сущие. О-он. То есть вот на иконах Христа на самом деле имя Ягва и пишется как раз. Что здесь было промыслительно? Дело в том, что «он» — это классический термин греческой философии языческой. Действительно, сущее, бытие. И для святых отцов это означало оправдание. Этим было оправдано использование греческой философии для защиты христианства. То есть вот вся патристика, она во многом дышит античной философией, Аристотелем, Платоном, Латином. И поэтому для святых отцов, которые были греками, для них было чрезвычайно радостно увидеть вершинный термин греческого богословия, сущий, первоначало, увидеть его в самом священном и таинственном месте Ветхого Завета. И действительно, христианская мысль православная, она идет из двух источников питается, двумя источниками. С одной стороны, религии и пророков, и с другой стороны, теми, кого Юстин философ в II веке называл христианами до Христа. Греческие философы, которые боролись с политеизмом, с многобожием, искали единого Бога в меру своих сил, конечно. Как Иосиф философ об этом говорил, Бог евреям дал пророков, эллинам философам. Для того, чтобы они шли и искали одну и ту же истину. Вот действительно, православная мысль, она вот, на этой встрече двух потоков, она и рождается. И в то же время должен признать, что в этом была все-таки некоторая неточность такого восприятия, такого перевода. Дело в том, что для греческой философии так вот «он» есть нечто статичное. Это вот бесконечность, которая полна сама собой и которая никуда не движется. Вот. Там нет ни тени перемены. А когда Ягва открывается Моисею, то он говорит нечто совершенно другое. Итак, вот та формула, которая говорит Бог Моисею, ну, звучит она так. «Эйех ашер эйех». Или «эйех асхер эйех» как-то. Это глагол, это не существительное. «Аз есть мы». Это не сущий таковой, а «аз есть мы». И более того, та глагольная форма, которая употребляется здесь, является вневременной. То есть, она может употребляться для обозначения прошлого действия, настоящего и будущего. То есть некое всевременное действие. Значит, некий глагол открывается Моисею. Глагол – действие. И это тавтологическая формула, буквально. Я есть. Я есть, кто я есть. То есть вот буквальный филологический смысл этого слова. Я есть, кто я есть. Помните ситуацию? Моисей спрашивает, кто ты? Как мне сказать людям, кто меня послал? Кто ты? Открой свое имя. И Бог говорит. По сути, Бог отказывается дать им свое имя. Эти слова означают не дарование имени, а отказ сообщить имя. Что в имените моем? Оно странно. Я тот, кто я есть. И поэтому, если мы будем содержательно раскрывать смысл этой формулы, полностью ее смысл звучит так. Я был тем, кем я был.
Да, но здесь еще вполне. Русский язык просто не имеет такой вот формулы. Вот. И поэтому я был тем, кем я был. Я есть тот, кто я есть. Я буду тем, кем я буду. Или еще более полно. Я был тем, кем хотел быть. Я тот, кем хочу быть. Я буду тем, кем захочу быть. То есть это исповедание Божьей свободы. Бог не подчиняется никаким человеческим представлениям. Это первый урок апофатического богословия. Не втискивайте меня в параграфы учебников. Каким я захочу вам явиться, таким я и явлюсь. Поэтому не бери у меня, Моисей, отпечатки пальцев. Я буду тем, кем я захочу быть. У Бога нет паспортных данных. И вполне четко это видно из книги Судей. Книга Судей, 13 глава, 18 стих. Когда Бог является Маною, Маной требует сказать, какое у тебя имя. И вот там-то и звучит этот отказ явно. Что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно, то есть странно. Судей, 13 глава, 18 стих. И сразу заметьте на полях, но именно на полях. Вот сделайте рамочку, потому что потом это вам пригодится. Что Маной встречается с ангелом, сам является ангелом. Тот Бог, который является пророком и патриархом, сам является ангелом. В каком смысле, что он послан? Он вестник. Это действительно Сын Божий, который послан Отцом. И к этой теме мы потом еще вернемся. Посмотрите еще книга Бытия, 32 глава, 29 стих. Борьба Иакова с ангелом. Спросил и Иакова, говоря, скажи мне имя твое. И он сказал, на что ты спрашиваешь об имени моем? Оно чудно. Что? Бытие 32, 29. Ой, нет. Да, Бытие 32, 29, совершенно верно. Еще очень похожее место. Исаия, 6 глава, 9 стих. Вот рождественский гимн. И нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Имя ему чудный. Вот это обратите внимание. Исаия 6, 9. Так вот, когда для язычников чешского богословия Бог подчиняется законам космоса. Вот высшее такое мироправящее начало греческой мифологии носит имя Ананке. Ананка – это необходимость, ну буквально, переводится как необходимость. Некая карма. Вот карма, которая действует автоматически и которой подчиняются даже боги. Есть некие законы космоса, всеобщие законы мироздания, судьбы, рока, фатума. И боги подчиняются, равно как и люди, они подчиняются этим законам. И вот вопреки этому Бог Ветхого Завета утверждает манифест своей свободы. Да, а я тот, кем я хочу быть. Я есть тот, кто я есть. Мое бытие всецело зависит от меня самого. Я не завишу ни от кого. Он самодержец. Автократор. Вам перерыв делать или как? Через 20 минут перерыв, да? Хорошо. Тогда давайте, вот мы с вами немножко выяснили об имени Бога в Ветхом Завете. Просто вот надо помнить, что это не вполне есть имя. И слово Яхве вполне корректно на русский язык переводить как именно как Господь или Бог. Вот, но слово Бог можно расшифровать так. Один из возможных переводов, который можно оспорить, конечно, но все-таки он есть. Происхождение слова Бог. Б – это корень, быть. Ок – суффикс. Как в слове творог или острог, боток. Вот. Бог, тот, кто есть. То есть в таком случае это точно Яхве. Он сущий, сущий, тот, кто есть. Господь, тот, кто сам над собой господствует, тот, кто абсолютно свободен. Тот, кто есть.
А теперь вернемся к Новому Завету. Вспомните сцену, которая всем вам, в общем-то, известна. Гефсиманский сад. Стражники приходят арестовывать Христа. Затем они подходят к нему и спрашивают его: «Ты ли там Иисус, который там из Назарета и прочее?» Христос говорит: «Да». После этого что происходит? Стражники отступают на шаг и падают перед ним ниц на землю. Почему? Совершенно. Говорит: «Аз есть». Но что это значит? Да, вот это вот очень важно понять. Что Христос в минуту ареста употребляет это священнейшее имя применительно к себе. Вот давайте посмотрим, обратите внимание вот на что. Что каждый раз, когда евреи хотят убить Христа, они его несколько раз хотят убить, каждый раз это связано с тем, что он называет себя именем Божиим. Связано с тем, что он утверждает себя Богом. Богом. Иоанн, 5 глава, 17-18 стихи. Иисус же говорит им: «Отец мой даны не делает, и я делаю». Реакция. Ну, вроде понимаете. Но если я вам скажу, что, знаете, Бог там заботится о мире, ну, я тоже, как там ваш преподаватель, забочусь о вас. Ну что, это достаточный повод для того, чтобы меня побить камнями? Тем не менее, реакция иудеев. И еще более искали убить его иудеи за то, что он отцом своим называл Богом, Бога, делая себя равным Богу. То есть, смотрите, как бы Иисус с ними, то, что он даже говорит, что Бог наш отец, в этом ведь не было ничего особо кощунственного. В Псалтире еще сказано: «Я сказал вам, вы боги, сыновья Вышнего, вы все». Но, очевидно, Христос это говорил так, что всем было совершенно понятно, что Христос совершенно иначе понимает свои отношения родства с Богом. И поэтому они слышат вроде бы вполне банальную фразу, но сразу вопль протеста. Он делает себя равным с Богом. Вообще это вот очень важно, просто задавать себе вопрос. Себе это вопрос задавать. И вот это вот просто подчеркните жирными чертами. Иеговистов, рериховцев, мунистов и прочих, тех, кто отрицает, что Христос был Богом, их надо железной схваткой держать в одном вопросе. За что распяли Христа? За что суд приговорил Христа? Они вам будут говорить: ну, за проповедь любви. Простите, за проповедь любви в Римской империи никого не убивали. Они будут говорить: за то, что он там учил терпимости. Нет, и за это не убивали. Приговор Синедриона четок. Он делает себя Богом. Христа распяли за то, чему, что он говорил о себе самом. Что? Христа распяли за то, что он говорил о себе самом. Его распяли и обвиняли не за то, что он говорил плохо о фарисеях или первосвященниках. Не за то, что он обличал их нравы, а за то, что он позитивно утверждал о себе самом. Знаете, если бы его распяли за политические проповеди, за обличение Понтия Пилата, Тиберия, Ирода, Каиафа, было бы понятно. Но Христос, во-первых, их не очень-то и обличает. И, во-вторых, на суде мы не видим, чтобы его за... эта проблема обсуждалась. Это поразительный случай, когда человека казнят только за то, что он говорит про себя. Не про других, а про себя. Иоанн 10 глава, 31 стих. Там опять долгая беседа с иудеями, которая кончается такой фразой: «Я и Отец одно». «Я и Отец одно». Продолжение. «Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить его». Иоанн 10 глава, 31 стих. После этого Христос говорит им, Иисус отвечал им: «Я много добрых дел показал вам от Отца моего. За какое из них вы хотите побить меня камнями?» Обратите внимание, вся эта интеллигентская публика обожает говорить о том, что Христос проповедовал любовь, делал добрые дела, и поэтому невежественные иудеи его распяли. Христос прямо это отрицает. Он говорит: «За какое из моих добрых дел хотите меня распять?» Так что им говорят евреи? Говорит: «Ни за какое из них». «Не за доброе...» Иудеи, буквально текст, иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человеком, делаешь себя Богом». «Не за доброе дело хотим мы тебя побить камнями, но за богохульство. И за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иоанн 10 глава, 32-33 стих. Значит, Это и для эгоистов тоже очень важно показывать.
Это 10, да?
10 глава, 32-33 стихи. Что не только ученики считали, что Христос как Бога себя заявляет, но и враги Христа чувствовали, видели, что проповеди Христа – это утверждение Его божественного достоинства. Теперь представьте себе, что Христос так не считал. Он не считал себя Богом. И вот он видит, что иудеи хотят его убить за то, что он делает себя Богом. Но так естественно было бы в ответ тогда сказать, ну вы знаете, ну в конце концов все мы немножко боги там порассказать на эту тему. Однажды ко мне подходит один раввин на одной конференции в Москве и говорит, отец Андрей, а вы знаете, я ведь тоже Христа Сыном Божьим считаю. Вот, я говорю, ну что, вы имеете в виду псалом, что ли? Ну да, конечно, мы все мы сыновья Божии, все мы боги. Я говорю, ну да, конечно. Так вот, и для Христа так естественно было бы сказать, что вот, ну что вы, ребята, понимаете меня правильно, я же вот, не говорю, что вот, только я там один с Богом, там един, вот мы все в некотором смысле, мы все сыновья Божьи. Ничего подобного. Вот. После этого Христос что заявляет? 38 стих этой же главы. Отец во мне, и я в нем. Иоанн 10 глава, 38 стих. Это вся одна беседа, в которой Христос вновь и вновь дразнит гусей. И дразнит их именно этим. Отец во мне, и я в нем. И опять какая реакция? Совершенно замечательно. 39 стих уже. Тогда опять искали схватить его. То есть каждый раз, когда евреи хотят схватить и казнить Христа, они это хотят сделать за то, что он утверждает себя Богом. Теперь обратите внимание, когда Христа судят, о чем допрашивают Христа? Никто не интересуется его политической программой. Никто не интересуется его планами. Более того, ведь Христа легко можно было обвинить в нарушении субботы. Синедрион этих обвинений не предъявляет. Мелочами Синедрион не занимается. Как проходит суд? Подождите. Синедрион готовился к суду? Готовился. Были подготовлены уже свидетели даже, которые должны были объявить, что Христос террорист, который планирует взорвать храм. Помните, он же ведь сказал, что 3 дня разрушу храм, а потом создам его вновь. Вот так вот, Синедрион подготовил этих свидетелей, которые вот готовы были подтвердить, что Христос такое говорит. И за это можно было бы с Христом что-нибудь сделать. Не знаю, как насчет казнить, можно ли было бы за это казнить по еврейским законам, вряд ли. Но, по крайней мере, можно было бы его куда-нибудь сослать подальше. Продать в руки римским властям, и пусть они его куда-нибудь во Францию в ссылку отправляют. Однако, этим лжесвидетелям дали слово или нет? Не дали. Они даже не понадобились. Потому что Христос сам тут же на месте совершил преступление, которого было достаточно для казни. И поэтому никаких свидетельств о том, что он делал раньше, было не нужно. Почему? Потому что Христос сам на суде назвал себя Иеговой. Кроме этого, после этого делать уже было ничего не нужно. Итак, первосвященник задает вопрос. Это Евангелие от Марка, 14 глава, 61-64 стихи. Это я прошу вас действительно отметить, потому что эта деталь есть только у Марка. Марк, 14 глава, 61-64 стихи. Первосвященник спрашивает, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» И опять обратите внимание, сам первосвященник не дерзает сказать «Сын Божий». Имя Иеговы первосвященник не хочет употреблять лишний раз. «Сын Благословенного», говорит. Иисус сказал «Я». В русском тексте просто «Я». Реакция. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «На что нам еще свидетели? Вы слышали богохульство. Как вам кажется? Они же все признали его повинным смерти». Итак, больше никаких свидетелей здесь не нужно. Что же произошло? Ну, мало ли, Христос, Сын Богословенный, говорит, «Да, я». По еврейским законам за исповедание себя Христом казни не полагалось. Это не было преступлением сказать, что «Я Мессия». История Израиля знает несколько десятков людей, которые претендовали на статус Мессии. И израильтяне никого из них не казнили. Иногда этих людей преследовали светские власти, языческие. Но сами евреи не преследовали лже-мессий. Значит, Христа казнят не за то, что он называет себя Христом. Он сказал нечто другое. Так вот, в русском тексте это непонятно. Однако Христос, если обратиться к греческому тексту, то будет уже чуть-чуть ясно. Он говорит «эго эйми», «аз есмь», да, по-славянски. Но сама формула вот Бога в книге «Исход» выглядит по-гречески «эго ойми о он». «Аз есмь сущий». То есть «я есмь, кто я есть». То есть, вот, понимаете, Иегова означает просто «я есмь». Так вот, Христос это произносит, и это говорит так, что всем становится понятно, и действительно произнес священное имя Божие. Его спрашивают, ты кто? Он говорит, Иегова. И вот поэтому священник не просто говорит, что, не знаю, возмущается. Он раздирает на себе одежды. То, что первосвященник должен был делать, только слыша богохульство. Именно он богохульствует. Вот вновь и вновь надо четко понимать, что в еврейском сознании Мессия не есть Бог. И поэтому сказать «я Мессия» не означает богохульство. Богохульство. Хулу на Бога сказать. Какое же основание для приговора? Христос был казнен вот на основании какого места еврейского закона. Книга Левит. 24 глава. 16 стих. «И хулитель имени Господня должен умереть. Камнями побьет его все общество. Пришлец ли или туземец станет хулить имя, да будет предан смерти». Вот именно эта норма еврейского закона дает основание первосвященнику сказать, он богохульствует, повинен смерти. И весь Синедрион должен с ним согласиться. Хотя там были люди, помните, типа Гамалиила, которые к христианам готовы были относиться вполне нормально. Спокойно, по крайней мере. Теперь посмотрим дальше. Употреблял ли Христос в других местах эту формулу? Да, употреблял. Иоанн, 8 глава, 28 стих. В русском тексте, вот если этого не знать, то все выглядит просто странно. Христос говорит, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Что это Ты, они и так знали. Что еще они могли узнать после распятия Христа? Что Он есть, аз есмь, да, сущий. Когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Причем эта формула Христа, она отсылает слушателя, который хорошо знает Ветхий Завет, к книге пророка Исаии. Значит, параллельное место – это Исаия, 43 глава, 10 стих. Любимое место свидетеля Иеговы. 43 глава, 10 стих. Любимое место свидетеля Иеговы. Помните, они называются свидетели Иеговы? Так там об этом говорится. «Мои свидетели, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы разумели, что это я». Тогда вы разумеете, что это я. К этой теме мы еще много раз будем возвращаться, что есть такие поразительные параллельные места, где Бог Ветхого Завета говорит о себе нечто, что потом Христос говорит о себе же. Итак, Исаия, чтобы вы уразумели, что это я. 43:10 Исаия. Христос, Иоанн 8:28. Тогда узнаете, что это я. Реакция евреев была опять совершенно естественной. Они взяли камни. От Иоанна 8:59. Теперь есть один текст, который вот в голове держать надо, но не очень очевидно, что иеговисты с ним согласятся. Потому что здесь вопрос, вот в некоторых случаях наше разногласие с иеговистами исходит из того, что ну, есть разные рукописи Нового Завета. И вопрос о выборе рукописи, конечно, тоже стоит. Итак, смотрите. «Тайная вечеря». Последняя молитва Христа Отцу. «Отче святый, соблюди же их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал». Это Иоанн 17 глава, 11-12 стихи. Иоанн 17 глава, 11-12. «Отче, соблюди во имя Твое тех, которых Ты мне дал». То есть, в русском переводе эта молитва Христа означает, Христос просит Отца сохранить апостолов, которых, то есть апостолов, Бог дал Христу. Однако же, это место, такой перевод, не вполне согласуется с библейским контекстом. Во-первых, потому что Христос говорит, не вы меня избрали, а я вас избрал. То есть Христос сам избирает себе апостолов. не Отец избирает апостолов для Христа, а Христос сам избирает себе апостолов. Во-вторых, ряд рукописей содержит в себе другое чтение этого места. «Отче святый, соблюди же их, то есть апостолов, во имя Твое, которое Ты дал мне». То есть речь о том, что Бог имя свое дал Христу, а не апостолов. «Соблюди их во имя Твое, которое Ты дал мне». Я вновь поясняю, что есть разные рукописи. Ну, это вы можете взять на издание Несли Алланда и просто посмотреть. Там все эти разночтения указываются. Но есть научное издание рукописи Нового Завета, издание Несли Алланда или Курта Алланда, последнее издание называется. Что, неужели библиотеки нет у вас? Тихоновцы, что? Не видели, никогда в руках не держали? Это греческий, то есть греческий текст идет Евангелие. И под страницей идут сноски. То есть, если какое-то разночтение, то указывается. Вот это место читается так-то, в такой-то, такой-то, такой-то рукописи. В том числе даже просто описки. Там бывают описки переписчика, еще что-то. Чуть-чуть иная грамматическая формула. Иногда небольшие вставочки или пробелы. То указывается конкретно, в какой рукописи, где как читается. И там же в конце книги уже приложение, какая рукопись, какого происхождения, какого времени написания там и так далее. То есть это такое строго научное издание, с которым работают все библеисты в мире. Кроме того, вот этот вот перевод о том, что имя свое дает отец сыну, оно становится логичнее, если мы вспомним то, о чем мы уже говорили. В свете второй главы послания филиппийцам. Бог дал ему имя выше всякого имени. Филиппийцам, 2 глава, 9-11 стихи. «Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». И то же самое мы уже с вами говорили евреям, 1 глава, 4 стих. «Христос славнейшее наследовал имя». Так еще одно аналогичное место. Иоанн, 8 глава, 23-24 стихи. Он сказал им: «Вы от нижних, я от высших. Вы от мира сего, я не от мира сего. Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших». И вот дальше уже, пожалуйста, пишите. «Ибо, если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших». Если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. Вот опять здесь это самое «аз есмь». Понимаете? То есть, если евреи не поверят, что перед ними стоит «аз есмь», то умрут. Если евреи не поймут, что перед ними Ягва, то умрут. Естественно, что евреи не понимают, и поэтому они его спрашивают. Тогда сказали ему: «Кто же ты?» И вот предельно ясное откровение Христа. Иисус сказал им: «От начала сущий, как и говорю вам». «Кто же ты? От начала сущий, как и говорю вам». Иоанн 8 глава, 25 стих. Вот теперь все предельно ясно. И реакция евреев. Не правду ли говорят, что бес в тебе? Все понятно. Чтобы не оставалось сомнения, что «аз есмь» здесь – это простая грамматическая формула, Христос последний акцент ставит. Значит, «бес в тебе» – это Иоанн 8:48. 8:58. Христос говорит: «Прежде, нежели Авраам был, аз есмь». Вот это место знать наизусть. «Прежде, нежели Авраам был, аз есмь». Иоанн 8 глава, 58 стих. Почему? А потому что Христос не сказал: «Прежде Авраам, чем Авраам был, я был». Он сказал: «Я есмь». Это грамматическая неправильность и показывает, что Христос имел в виду именно Ягва. «Прежде, нежели Авраам был, я есмь». А теперь обратите внимание вот еще на что. Христа казнили. Потом Синедрион решает расправиться с апостолами, которые начали проповедовать о воскресении Христа. Синедрион, помните, пробует, вызывает к себе апостолов и увещевает их отказаться от проповеди. Что именно Синедрион запрещает проповедовать апостолов? Они не говорят: «Молчите о воскресении». Они говорят: «Не проповедуйте имя Его». Это книга Деяний, 4 глава, 17 стих. «Не учить об имени Иисуса», просит их. Деяния 5 глава, 40 стих. «Запретили им говорить об имени Иисуса». Деяния 5 глава, 28 стих. «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем?» Деяния 5, 40. «Запретив им говорить об имени Иисуса». Деяния 5, 28. «Не запретили ли мы вам накрепко учить об имени сем?» Что за проповедь была у апостолов перед этим? Кто помнит? Где имя Иисуса фигурировало? Проповедь апостола Петра. Нет другого, и это обязательно помнит наизусть. Опять же, книга Деяний, 4 глава, 12 стих. Деяний, 4 глава, 12 стих. Нет другого имени под небесами, данного человеком, которому надлежало бы спастись. Вот мы видели, что апостол Павел в послании к филиппийцам тоже самое говорит, и апостол Петр в книге Деяний. Нет другого имени под небесами, кроме имени Иисуса Христа. И еще обратите внимание на то, что Христос прилагает к себе имя Яхве только в Евангелии от Иоанна. В самом духовном и возвышенном Евангелии. Потому что это и есть главная тайна Евангелия. И синоптики об этом говорят прикровенно. Сравните, например. Христос говорит у Иоанна: «Я есть лоза». У синоптиков что Христос говорит? «Царство Божие подобно винограднику». То есть параллельные места, и здесь ты понимаешь, что Христос и есть Царство Божие. Но синоптики это еще вот как бы прикровенно говорят, Иоанн ставит здесь все акценты. Царствие Божие это и есть Христос. И еще обратите внимание на то, что согласно, это переход уже к следующему нашему лекции, книга «Премудрости Соломоновой», 14 глава, 21 стих. Несообщимое имя. Несообщимое имя. То есть имя Яхве не может быть передано никому. Он так говорит: «Слава моей не дам никому, слава моей не дам другому». И если Христос это имя прилагает к себе, это означает, что Он этим именем обладал изначало. Он от начала есть Иегова, Он от начала есть Бог. Теперь перерыв.
Дать вам в руки некоторый такой, мне кажется, совершенно сильный аргумент для защиты христианства вообще. Не только традиционный иудаизм, но и традиционный и оккультистов, и просто таких неверующих людей. Это некоторый способ, чтобы в течение 10 минут доказать, что религии лучше, чем христианство, нет. Пристаю к вам с вопросом, почему вы считаете, что именно христианство выше всех остальных? Когда вы в ответ спросите, вы вас всерьез это интересует? Если кажется, что всерьез, то говорите, вот знаете, если у вас есть 10 минут, давайте 10 минут. Я вам поясню, почему это так. Итак, первый тезис. Всюду, где рождаются религиозные мысли, то есть там, где религиозная жизнь становится не сводится к религиозным ритуалам, эта мысль достаточно быстро приходит к выводу о том, что Бог один. Так было в Греции, так было в Индии. Ту же самую истину защищают пророки древнего Израиля. То есть, религий на Земле существует много, но мы ставим вопрос, какой богословский образ более достойно, более высоко мыслит о Боге. То есть предположим, что никакого Бога нет. Пусть даже так. Если ваш собеседник считает, что Бога нет, пожалуйста, считай. Но тем не менее, ты же вот согласен, что вот, например, вот бывает более высокое богословие, более высокие религии, а есть религии более примитивные. Пусть никакого Бога нет, но если религия допускает человеческие жертвоприношения, значит религия более низкая, чем религия, в которой жертву Богу приносятся только фрукты. Это же ведь понятно? Так вот, точно так же любой человек, который изучает историю человечества, согласится с тем, что монотеизм – это более высокая доктрина, чем многобожие, политеизм. Следующий шаг. Действительно, божество – это единое божество. Его можно мыслить по-разному. Есть два основных способа в истории религии, известны два основных способа мысли об этом едином Боге. Пантеистическая мысль, пантеизм. И теизм. Пантеизм и теизм. Пантеизм предполагает, что Бог не есть личность, что есть просто божество, некая божественная стихия, вселенская божественная энергия, которая пронизает весь мир и которая воплощает себя во всех мировых феноменах. То есть Вот этот стол есть частица божества. Человек есть частица божества, дерево есть частица божества, мышка есть частица божества, черви и так далее. Бог есть всюду, и все есть Бог. И вот Бога нет вне нашего мира. Вне мира Бога не существует. Вот как сила гравитации. Она действует всюду. Она всюду есть. Но когда сила гравитации действует, вот Солнце притягивает к себе Землю по законам гравитации. Означает ли это, что Солнце любит Землю? Нет, совершенно не означает. То есть, Бог есть некая физическая, по сути, энергия, которая ничего не желает. Потому что желать может только личность. Ничего, она не знает сама себя, и она не имеет свободы. Гравитация, она просто притягивает и притягивает, без всякого выбора, буду я притягивать или не буду притягивать. И есть теистическое понимание о Боге, которое согласно с тем, что Бог бесконечен, что Бог пронизывает собой весь мир, объемит его, что у Бога нет тела своего, Бог есть Дух. Но при этом мы говорим, что эта божественная субстанция, она еще осознает саму себя, она действует свободно, и она способна к любви. Значит, вот возникает вопрос, какой из этих двух богословских образов более соответствует абсолютному бытию? Бога мы мыслим как совершенное бытие. То есть как бытие, которое включает в себя все совершенства, все блага. Спрашивается, осознавать самого себя относится к числу совершенства? Действовать свободно относится к числу совершенства? Да. Следовательно, Бог есть личность. Точнее говоря, следовательно, мышление, которое, богословие, которое говорит, Бог есть личность, это мышление более возвышенно, более продуманно, чем та философия, которая говорит, что Бог не есть личность. Ну а теперь третий шаг и наиболее интересный и важный. Я думаю, нет такого человека в России, по крайней мере, который не согласился бы с тем, что самая высокая богословская формула звучит «Бог есть любовь». Это самая высокая богословская формула, которая возможна. И любой, даже атеист, с этим согласился. Только когда вы добились от человека согласия с этой формулой, возьмите его за руку и скажите, пойдем, дорогой, на экскурсию. Прогуляемся в мире религии. У нас с тобой появилась мерка, некий идеальный эталон богословия. И давай с тобой посмотрим, все ли религии в этот эталон вместятся или нет. Итак, мы обращаемся только к монотеистическим религиям, теистическим религиям, к тем, у которых есть представление, что Бог один и Бог есть личность, потому что все остальные любить Бога человека не могут. Обращаемся к исламу. И вот входит в нашу с вами аудиторию, представьте себе, какой-нибудь имам, мусульманский богослов, иерарх. И мы спрашиваем, досточтимый, скажите, а можно ли сказать, что Аллах есть любовь? Наш собеседник задумывается. Вот почему он задумывается, совершенно понятно, потому что в Коране такой фразы нет. А для религиозного человека всегда проблема, имеет ли он право произнести формулу, которой нет в священном писании, в том писании, которое для него священно. Но после некоторого раздумья мусульманин, все грамотный мусульманин скажет, да, пожалуй, можно сказать, что Аллах есть любовь. Тогда я его спрошу, скажи это затем, а в чем проявилась любовь Аллаха к людям? Конкретно, покажите мне любовь вашу от дел ваш. Как Аллах любит людей? И мусульманин скажет, ну ведь Бог по любви к людям создал мир, Он создал людей, Он даровал нам пророков, даровал Магомеда, даровал Коран. У меня есть третий вопрос. Я спрашиваю моего мусульманского собеседника. Скажи, пожалуйста, а Богу было трудно это делать? Он говорит, ну что ты? Богу ничего не трудно. Он захотел, так стало, проверял, так получилось. Ну хорошо, ладно. Тогда я с ним вежливо прощаюсь, а про себя делаю зарубку в памяти, что Аллах любит людей издалека. Вы знаете, любит чужих детей. Пришел там, сам посюсюкал немножко, а пленки стирать пускай другой. Вот так вот. И Аллах, он людей издалека любит. То есть ему не трудно. Любовь Аллаха к людям, она безжертвенна. без труда. Креста у ней нет, конечно. Тогда я спрашиваю некого человека, принадлежащего к той религии, которой сейчас на земле уже нет. Я спрашиваю раввина ветхозаветной эпохи. Потому что современный иудаизм – это совсем другая религия. Значит, поэтому я спрашиваю раввина, представителя религии пророка. Говорю, скажи, учитель, а Бог есть любовь? Яхве есть любовь? И он мне говорит, конечно, есть. Он сам о себе говорит, я Бог-ревнитель. Он любит людей. Он называет Израиль своей супругой и просит от нас ответной любви. Конечно, Бог любит людей. Я тогда спрашиваю раввина, скажи, досточтимый, а в чем проявилась любовь Яхве к людям? Он говорит, ну Бог создал мир, создал людей. Бог создал нас свободными. Кстати, тезис, которого нет в мусульманстве. Согласно исламу, человек не свободен, а каждое действие человека предопределено Богом. А вот видите, Бог создал нас свободными. Бог дал нам пророков. Он создал себе свой народ. Тогда третий вопрос опять задаю раввину. Говорю, скажи, учитель, а Богу было трудно любить людей? Он говорит, да, очень трудно. Помните, что говорит пророк Иезекииль, где он уподобляет Израиль найденышу, которого он нашел, отмыл, воспитал. Вот теперь у него сердце болит от того, что Израиль изменяет с другими богами людьми. То есть Бог плачет над людьми. В Ветхом Завете это все очень хорошо видно. Богу очень тяжело с людьми быть. И все же я про себя отмечаю, что любовь Яхве к людям не очеловечила Бога, не привела его в наш мир, в мир людей. Все-таки какая-то дистанция между зазором, между нами и Богом здесь остается. То есть любовь Яхве к людям, она не сводит Бога с небес на землю. Он все равно остается где-то далеко. И тогда я начинаю опрашивать другие мировые религии. Или пусть даже частные религии, культы. Говорю, ну а кто-нибудь, где-нибудь слышал о том, что Бог так может любить людей, что сам становится человеком? Здесь, конечно, дружный хор язычник отвечает нам, конечно, конечно. Вот у нас там, понимаете, там Азирис ради людей даже пострадал, там тогда, а у нас там Зевс воплощался в чего-то, чуть ли не в лебеди там. Короче, я говорю, нет, ребята, отойдите в сторону, я вас не слушаю. Те, конечно, возмущенно говорят, да почему же? У нас вот есть очень интересные такие рассказы. Я говорю, да я не слушаю вас потому, что все эти ваши боги, которые воплощались на земле, даже если они были богами примерного поведения, вот, то все равно они на самом деле были именно богами во множественном числе. То есть какой-то мелкий божок, полубог, он воплощается. Но никто из вас никогда не говорит о том, что верховный бог пришел к людям. Прометей, скажем, да, жертвует ради людей. Вот такой Прометей, что разве бог с большой буквы? Да нет, он по сути дела так, полубог именно. Азирис жертвует ради людей. Так он сам является внуком верховного бога. А так, чтобы сам верховный бог, тот, кто создал наш мир, чтобы он же еще и пришел к нам сюда, такого нет нигде. Кроме одной религии. Это кришнаиты. Вот, согласно кришнаитам, Кришна есть верховная личность Бога. Это есть единый Бог, высший, из которого все остальные миры, духи, боги происходят. И сам Кришна при этом стал человеком. Однако у меня возникает опять вопрос. А можем ли мы сказать, что Кришна стал человеком? Ну, скорее нет. Он начал казаться человеком. Он принял облик человека, воплотившись в возничего Арджуну. Он как бы просто воспользовался этим для того, чтобы было удобнее давать уроки. Педагогическая чисто уловка. Если ты говоришь с людьми, то лучше казаться человеком, чтобы не слишком пугать. При этом Кришна совершенно на земле не страдал от того, что он казался человеком. И более того, есть одна такая сложность, что Кришна очень много говорит о том, что люди должны его любить. А вот о том, любит ли он сам людей, вот это остается не вполне понятным в Бхагавад-гите. По крайней мере, мы видим, что Кришна начинает свою земную деятельность с того, что благословляет уничтожение миллионов людей. Начиная с Бхагавад-гиты, с битвы при Курукшетре. Вот Арджуна, которому Кришна явился помогать, Арджуна колеблется должен ли я участвовать в этой битве? Должен ли я убивать моих братьев? И Кришна говорит, да-да, конечно, потому что они все равно умрут. Не сегодня, так через 10 лет. Какая разница? Люди смертны. И поэтому убей их лучше сейчас. И это будет твой кармический долг. Это совершенно понятно. То есть мы сравним Христа, который своему апостолу говорит, вложи свой меч обратно, сравним Христа и сравним Кришну, то будет понятно, что любви к людям гораздо больше у Христа. Что этика Христа гораздо выше, чем этика Кришны. А если еще обратить внимание на то, что во всей Бхагавад-гите нет ни одной строчки, которая говорила бы о том, что надо любить ближнего, там много глав написано на тему, что надо любить Бога. И это замечательно, потому что предыдущие индийские тексты говорили о том, что надо колдовать с богами, жертвам приносить, заклинания читать, мантры и так далее. А здесь говорится, да нет, Богу любовь нужна. Конечно, это шаг вперед. Но это не шаг вперед по сравнению с пророками древнего Израиля и тем более по сравнению с Евангелием. Это Евангелие для Индии, это справедливо. Да, да, это там 6 век до Рождества Христова, время написания Бхагавад-гиты. Для дохристианского мира это был шаг вперед. Но по сравнению с Евангелием, вернуться к Бхагавад-гите, значит, сделать шаг назад. И тогда мы подходим к Богу Евангелия и спрашиваем, а ты есть любовь? И он говорит, да. И он не просто говорит, я есть любовь. Он, Христос нам дал формулу любви. Как формула любви и любви? Нет больше той любви, как если кто душу свою за ближнего служит. Вот согласно этой формуле, кто-нибудь, другой Бог так делал, только Христос так сделал. Он не просто говорил о любви, он не просто призывал к любви, он явил эту любовь и явил в максимально возможной степени. И поэтому понятно, что среди всех мировых религий только христианство всерьез поняло, что Бог есть любовь и восприняло эту любовь в такой полноте, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего народного на смерть. Теперь почистите, ребята, уши. Попробуйте понять то, что я сейчас скажу. Доводилось вам уже встречать людей, которые заявляют, что пора, настало время Третьего Завета. Эра Водолея наступает, эпоха огня, христианство устарело. Надо его дополнить новым откровением. Так вот, вежливо выслушайте этих людей, а затем спросите. Скажите, а чем можно дополнить Евангелие? Если самая высокая формула богословия гласит, что Бог есть любовь, а любовь есть жертва своей жизнью ради людей, спрашивается меня, разве может быть большая любовь, чем во Христе? Разве возможно, вот чисто философски, абстрактно, да невозможно уже дать идею более высокую, дать людям более высокий образ Бога, чем тот, что дан в Евангелии? Те, кто ждут Третьего Завета, они, для них обычно это оккультизм на самом деле. Проповедь кармы. Карма, что ли, воплотится на земле и пострадает ради нас? Нирвана взойдет на крест. Не будет этого ничего. Так что поэтому апостол Павел в послании к евреям и пишет, что это завет вечный. Больше этого завета быть уже не может ничего. Этот завет заключен в крови Христа, а не на бумаге. Если бы действительно Новый Завет сводился к евангельскому тексту, тогда я мог бы допустить, в принципе, что да, действительно, настанет пора, и будет написана новая книга. Может быть, там какая-нибудь более высокая. Понимаете, любая философская система может развиваться, она может быть чем-то дополнена. Но Новый Завет не на бумаге заключен с людьми. Это не союз, который отпечатан на бумаге, и две подписи стоят высоких договаривающихся сторон. Это завет в крови Христа. И завет этот стоит в том, что Бог и человек стали едины. Бог стал человеком. Новый завет может потерять свою силу только в одном случае. Если Христос развоплотится. Но Евангелие как раз и утверждает, что даже смерть не смогла разлучить Бога и человека во Христе. И проповедникам Третьего Завета напоминайте слова апостола Павла. Помните? Что нас отлучит от любви Божией? ни смерть, ни гонение, а помните дальше, ни настоящее, ни грядущее. Будущее, даже будущее, не сможет нас отлучить от Христа. Никакого третьего завета не будет. Завет вечный. Ну а теперь возвращаемся к братьям нашим меньшим, к эгоистам. Теперь представьте себе. Вы встречаетесь с человеком, который говорит, что Христос не был Богом. Если это так, если Христос не был Богом, то Евангелие – это самая циничная книга из всех существующих на Земле. Выбросить ее из тех библиотек было бы только добрым делом. Почему? Потому что вроде бы смысл всего Евангелия – возвещение «Бог есть любовь». И это понятно, если Бог был Христом, и Бог пострадал на Голгофе. А если Христос не был Богом? Тогда смотрите, получается так. Вот есть человек, в котором утверждает, что Бог есть любовь. Который, есть человек, который утверждает, что любовь – это значит жертвовать ради других. И этот человек умоляет Бога, если возможно, не казни меня. Доминуй меня чаша сия. Тем не менее, Бог, которого молится этот человек, упрямо ведет его на Голгофу, там его распинают, а затем требует, ну вот видите, я убил этого праведника, и поэтому поклоняйтесь мне, я такую любовь вам показал. То есть в таком случае Бог – это товарищ Жданов, который там сейчас не так были опубликованы, там меню товарища Жданова в блокадном Ленинграде. Хорошее меню были. С пирожными и так далее. Когда вот весь город по карточкам жил, по 120 граммов хлеба получал. И вот товарищ Жданов, который, как помните, человек был вполне православной упитанности, вот он выходит на трибуну и призывает: товарищи ленинградцы, держитесь крепче, партия вас любит, партия о вас заботится, мы все с вами, понимаете, страдаем здесь, вот, но мы не сдадим наш город врагу. И после этого уходит опять пить шампанское и заедать икру. Вот. Это то, что мы видим в Евангелии в таком случае. Там где-то вот Бог, который все блажены, восседающий на небесах, а здесь на земле для того, чтобы людям сказать, что все-таки я вас люблю, он убивает одного из людей. Понимаете, если Христос не Бог, то тогда одно из двух. Или человек, который желает стать христианином. Когда человек влюбляется в Христа, но тогда он должен стать атеистом. Потому что любовь Христа он увидел и познал, но я ничего не могу и не хочу знать о Боге, который свою любовь к людям не проявил ничем. Или же, если я хочу остаться религиозным человеком, я должен почитать Бога, но за что? За то, что тот разрешил убить лучшего из людей. И самый серьезный вопрос. Если за меня умер Христос, в какой стати я должен принести дар благодарности Богу? Если Христос не был Богом, то почему я должен Бога благодарить за свое избавление? Когда за меня умер Христос. Какой дальше, понимаете, какой образ Бога в себе скрывает и эгоизм, или арианство, скажем. Хотя они сами этого не осознают, я полагаю. С вторым классом, мне кажется, на эту тему говорили. Если действительно мы верим в то, что спасение происходит через крестную жертву Христа, вот он носит за нас какой-то там выкуп и так далее. Это протестантская теория, которую эгоисты заимствуют. Ну скажите, пожалуйста, вот мы с вами поговорили, потом я что-то взял, на вас обиделся. Ну вы так нехорошо себя как-то вели, я на вас обиделся. Ну особенно на богословский институт, конечно. А затем, уезжаю к себе в Москву, наступает тут воскресенье, надо идти служить. Тут вспоминаю какие-то там слова такие в Евангелии есть насчет того, что да не зайдет солнце в огневе твоем, там, если там пришел принести жертву к алтарю, а у тебя президент оказался непримиренный, лучше тебе оставить жертву, вернуться домой, поделиться. Это я думаю, что-то по совести не могу я вот сегодня служить, потому что сержусь я на этих екатеринбуржцах. Думаю, надо с вами примириться. Ну и нахожу замечательный способ. Да? Иду домой, беру своего сына, перерезаю ему глотку и затем посылаю в тюрьму к телеграмму. Я на вас больше не сержусь. Я отпускаю вам грехи ваши. Вот это и есть образ поведения Бога в сознании протестантов, эгоистов, католиков. То есть, пока люди грешили, по мелочи так, друг дружку резали, там, любодействовали, воровали, Бог на них очень сердился. Но как только люди совершили самое гнусное, что они могли сделать, убили Сына Божия, убили единственного праведника, тут Бог им говорит, ну все, вот теперь угорзили меня. Вот теперь все. Теперь вы мои сыновья. Поскольку вы убили моего сына, вы мои сыновья. Нет, это возможно. Психологически это возможно. Ну, представьте себе, например. Вот в Москве, скажем, Рожен, у меня есть привычка опаздывать на лекции. Пока бегаешь из края в Москву в край, по разным лекциям, вот опаздываю на лекции, вот на 10-15 обычно. И это понятное дело, что там студенты обсуждают между собой, кто там у вас что читает. И там говорят, а у нас сейчас лекция Курая. А, ну это тот, который все время опаздывает. Понятно. То есть как бы ассоциация человека произошла с каким-то таким известным его грехом. А после этого вдруг обнаружили, что этот самый Кураев, он где-то там в огороде выкопал пулемет и пошел расстрелял целую семью в соседнем доме. Газеты все об этом пишут. Так вы понимаете, после этого никто не будет говорить, что это тот Кураев, который опаздывал на лекции. Будет говорить, это тот Кураев, который расстрелял целую семью. То есть, самое большее преступление может закрыть мелкое преступление. Это понятно. Гнусное, огромное беззаконие может закрыть, остальных составить забыть о том, что были раньше мелкие пакости. Ну, также, конечно, может быть и Бог. Вот, пока люди по мелочам грешили, он не гневался. А потом, когда они совершили огромную пакость, он говорит, ну тогда уж по мелочи я вам вспоминать и не буду. Для эгоистов же Иисус оказывается не более чем жертвенным животным. Именно жертвенное животное. Козел отпущения. Бог возлагает на него наши грехи, он его где-то там убивает, и затем говорит, ну все, я теперь на вас больше не сажусь. То есть это совершенно непонятная схема. Понятно, если Христос есть сам Бог. И он тогда в своей смерти, он себя отдает людям, он дарит себя. А если Христос не Бог, ну тогда это ничем не лучше, вот действительно козла отпущения. Когда вот берут бедного козла, выгоняют его в пустыню. Или там, скажем, приносят быка в жертву язычники. Вот я взял быка, зарезал его, взял котенка, свернул ему шею. И говорю, ну вот теперь Бог на меня сердится больше не будет. Ну так же и для эгоистов получается. Взяли Христа, убили его. Ну все, теперь Христос нас... Кстати, если учесть, что классный эгоист, Христос вообще не воскресал, то это тем больше становится интересно. Если же Бог сам не страдал на Голгофе, тогда за что мы должны благодарить Его? Если мы видим распятого Сына Марии, мы должны благодарить Сына Марии. Скажем, если мы в этом видим действие любви. Но Бога-то мы за это благодарить не должны. Получается, что Яков присвоил себе ту человеческую благодарность, которую мы, естественно, испытываем у гробницы галилейского проповедника. Понимаете, получается так. Яков говорит, славы моей не дам никому. Но чужую славу он себе присваивает. Славу Иисуса. Это все равно, если понимаете, ну... Вот сейчас это очень часто показывают, часто происходит. Проходит какая-нибудь там войсковая операция или еще что-то, там, тушение опасного пожара. Вот буквально два дня назад в Кемерово видел по местному телевидению. Какой-то там крупный пожар был, его погасили год назад. А вот сейчас приехал какой-то психопрезидент, вручал ордена. Солдатикам вешали медали за отвагу. А полковникам, которых я гарантирую, что ни один из них в огонь не шел, им вешали ордена за мужество. Вот не получается ли здесь то же самое? Да, там. Солдат там своим телом дот накрывал, рисковал, по минному полю полз. Ну, ему там благодарность верховного командования. А генерал, который за 20 километров в штабе армии сидел, ему звание Героя Советского Союза. Вот не получается ли с Христом так же? Что рисковал-то Христос, а люди должны благодарить того, кто и не выходил из своего трансцендентного бункера. Там, вот, за облаками на седьмом небе. В результате получается совершенно естественно, что Христос подорвал основу всякой религии, всякого монотеизма. Если он не был Богом, Христос есть создатель атеизма в этом случае. Потому что подвиг Христа настолько поразил людей, что после этого они якобы забыли, и начали помнить и почитать только Христа, только Иисуса. Любовь Христа затмила собой Иегову. И поэтому нет ничего странного, что имя Иегова было забыто теми, кто был спасен Христом. Спрашивается, зачем же тогда Бог избрал такой способ спасения людей, что люди при этом забудут самого Бога? Пока эгоисты не явятся, нам, конечно, не расскажут, что на самом деле мы спасены не Христом, а явно. Заметьте ведь, Иегова в Ветхом Завете очень тщательно об этом заботился. Помните, например, могила Моисея была спрятана. Зачем? Чтобы люди не начали почитать Моисея. Слишком рьяно. Чтобы почитание Моисея не затмило почитание Иоанна. А здесь вдруг такой прокол, понимаете. Что Христа люди начали почитать больше Бога. В общем, все это я цитирую словами святого Григория Ниссского. Почему ты лишаешь благодарности за наше спасение Отца, совершившего освобождение людей от смерти, силою своей, которая есть Христос? Если Христос не есть сила Божия, если Христос не един действительно с Отцом, в таком случае Отец не заслуживает благодарности за наше спасение. Вот апостол Павел теперь запишет эту фразу. Римлянам 5.8. Послание к Римлянам 5.8. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас. Я не могу понять логики этой мысли, если Христос не есть Бог. С евреем полемизировали, тогда этих аргументов нельзя было привести. Ну, грубо говоря, представьте себе, что я губернатор города, здесь произошла какая-то террористическая акция, кто-то там, террористы там захватили, скажем, автобус с детьми, и вдруг какой-то там лейтенантик, рискуя своей жизнью, все-таки ворвался в этот автобус и освободил детей от террористов. И губернатор выходит потом на площадь и говорит, ну я доказал вам мою любовь к вам тем, что этот террорист, он получил там ранение тяжкое во время этого штурма. Что здесь любовь губернатора к людям? Он был далеко. Так что вот Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, только в случае, если Христос и Бог одно и то же. Теперь обращаемся к Ветхому Завету. Итак, какие отношения сына и отца? Начнем со знаменитой фразы апостола Иоанна. Бога не видел никто никогда. Фраза странная. Потому что Ветхий Завет полон видениями Бога. Мы уже с вами говорили, упоминали сегодня Маноя, который говорит, горе нам, потому что мы видели Бога и умрем. Эта фраза может быть только понята одним способом. Для раннехристианских авторов слово «Бог» часто означает именно слово «Отец», личность Отца. Так вот, в Ветхом Завете никто не видел Отца, тем не менее явления Бога были, и значит, это были явления Сына. В святоотеческой литературе все видения Бога в Ветхом Завете, все теофании, это всегда действие Логоса, действие Сына Божия. У современных оккультистов есть модная идея, что вот есть три лица Троицы, и поэтому было три завета. Первый завет с Отцом – это Ветхий Завет. Второй завет с Сыном – это Новый Завет. И теперь настает пора Третьего Завета, Новейшего Завета с Духом. Так вот, на самом деле, все заветы заключаются через Сына. Мир создан кем? Логосом. Все через него начало быть, что начало быть. Закон преподан через ангелов. А сына можно назвать ангелом, потому что ангелом он послан от Отца. И искупление совершено Сыном же. И ему же будет передана возможность судить мир. Отец все предал сыну своему. Теперь сравните несколько вот мест, чтобы было понятно. Я уже много раз говорил о том, что закон дан через Христа. Книга Деяний, 7 глава. 30-38 стих. «Явился ему, то есть Моисею, ангел Господень в пламени горящего тернового куста». Знаете, это очень важно, потому что на Ветхом Завете там вроде этой детали почти нет. Ну, точнее, смотрите, ладно, исход 3 глава. Сначала запишите это. Исход 3 глава, проще это стихи. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Господь увидел, что Моисей идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал». Смотрите, ангел Господень из среды куста, и здесь же Бог из среды куста. Значит, в книге «Исход» ангел и Бог есть одно и то же. Книга «Деяний», 7 глава. Значит, «явился ему ангел Господень в пламени горячего тернового куста. Моисей, увидев, дивился видением, а когда подходил посмотреть, был к нему глаз Господень, я Бог отцов твоих. Сего Моисея Бог через ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем». Ангел, явившийся ему в терновом кусте. И затем дальше 38 стих. Ангел, говоривший Моисею на горе Синае. Это держите в своей голове постоянно. Закон, то есть Бог Моисея есть ангел. Бог, с которым беседует Моисей. Бог, который дает свое имя, как Иегова. А ведь это в терновом кусте Иегова является. Бог, который дает 10 заповедей, есть ангел. Посланник. Значит, помните, ангел говорил ему на горе Синае и параллельное место. Исход 19 глава, 3 стих. Моисей взошел к Богу на гору и возвал к нему Господь с горы. Значит, Бог – это параллельные места. Значит, Бог есть ангел. Христ. Исход 19.3. Деяние 7.38. Это законодательство Синайское. Сын Божий является ангелом по отношению к Отцу. Как меня послал Отец, так и я посылаю вас. Ангелус, посланник. Теперь еще несколько аналогичных мест из Ветхого Завета. Бытия, книга Бытия, 21.18. И ангел Божий воззвал к Агаре и сказал ей, Бог услышал отрока, глаз отрока, когда она Измаила родила в пустыне. Встань, ибо я произведу от него великий народ. Скажите, пожалуйста, кто произвел народ от Измаила? Ангел Божий? Бог. И более того, Бытия, книга Бытия, 17 глава, 19 стихи. Бог сказал Аврааму, о Измаиле я услышал тебя. Вот я благословлю его и возвращу его и произведу от него великий народ. Так мы видим, что Бог и ангел вновь одно и то же. Ангел – Бытие 21.18, Бог – Бытие 17.20. Ну, говорил же, что два раза. Один и тот же день, одно и то же действующее лицо называется ангелом в Бытии 21.18 и Богом в Бытии 17.20. Следующее аналогичное место. Бытие 16.11.13 стихи. «Сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, это Агарь, опять же. И родишь сына, и наречешь имя ему Измаил. Ангел Господень сказал. Продолжение. И нарекла Агарь Господа, который говорил к ней, всем именем, ты Бог, видящий меня. Ангел обращается к Агаре, а она ему говорит, ты Бог. О том, что Бог и ангел одно и то же. В Ветхом Завете. Говорит и Бытие 18.5. Видение трех отроков, трех мужей Авраам, Мамрийской рощи, видение Троицы. Бытие 18.5. Явился ему Господь, затем Авраам возвел очи свои, и вот три мужа стоят против него. Авраам обращается к ним в единственном числе, заметьте, владыка, непроводимый раба твоего. А после этого Авраам называет себя «Я раб ваш». Это интересная игра множественного единственного числа. Владыка не пройди, и в то же время «Я раб ваш», а не твой. Что это такое? Если перед Авраамом не троица, а Авраам себя называет рабом вашим. Значит, Авраам отрекается от монотеизма. Я раб ангел. Это нехорошо. Затем эти мужи пошли в Содом, а Авраам еще стоял перед лицом Господа. Знаете, в чем проблема? Господь говорит, ходя от Авраама, сойду и посмотрю, что делается в Содоме. Я сойду и посмотрю. После этого один из ангелов остается с Авраамом, два других уходят в Содом. И о том, кто остался, Авраам говорит, он, что он стоял перед лицом Господа. Авраам стоит перед лицом ангела, перед лицом Господа. То есть это означает, что это все, всем им трем принадлежит такая божественная слава. Подробнее толкование этого места, именно тринитарное, вы найдете у Иустина Философа в разговоре с Трифоном Иудеем. Святой Иустин Философ, разговор с Трифоном Иудеем. 130 год, 2 век, самое начало. Там очень подробно, очень глубоко это разбирается. Эта книга издана сейчас. Дошла до вас уже?
Да,
дошла. Хорошо. Смотрите, еще два параллельных места. Бытие, 22 глава, 11 стих. Авраам приносит жертву своего сына. Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал, заметьте, ангел Господень сказал, Авраам, не поднимай руки твои на отрока, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня. Кому? Разве ангелу хотел Авраам принести жертву своего сына? Богу. И тем не менее ангел ему говорит, что ты для меня хотел принести его жертву. Значит, это сын. И более того, Бытие 22:16. Мною клянусь, говорит Господь, в скобках ставьте, и Иегова стоит. Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты не пожалел сына твоего для меня, то я благословляю, благословлю тебя. Значит, ангел и есть Иегова. Следующее аналогичное место. Книга Судей. 2 глава, 1 стих. И пришел ангел Господень из Галгала в Бохим и сказал, я вывел вас из Египта. Та же книга Судей, 6 глава, 8 стих. Так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта. Судей 2.1. Пришел ангел Господень и сказал, я вывел вас из Египта. Предельно ясно, книга Бытия, 31 глава, 11 стих. Ангел Божий сказал мне во сне, Иаков, я Бог, явившийся тебе в эфире. Книга Бытия, 48 глава, 15-16 стихи. Иаков благословляет Иосифа. Иаков хорошо усвоил урок и поэтому говорит, Бог, перед которым ходили отцы мои, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков всех. И, наконец, книга Судей, опять, 6 глава, 12-16 стихи. И явился Гидеону, ангел Господень, и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Господь, возрев на него, сказал. Считать мы видим, что является ангел Господень, и затем в контексте называется Господь. Господь сказал. Так что, поэтому вновь и вновь обратите внимание на слова апостола Иоанна. Бога не видел никто никогда. И сопоставьте с этим те же слова апостола Иоанна. 8 глава 56 стих. Авраам видел меня и возрадовался. Иоанн 8 глава 56 стих. Авраам видел меня и возрадовался. Кого видел Авраам? Откройте книгу Бытия, 18 глава, 1 стих. И явился ему Господь у дубра в Мамре. В тексте Иегова. Каждый раз, когда мы видим Господь, это Иегова прежде всего. Бытие 18.1. И явился ему Иегова у дубра в Мамре. Иоанн 8.56. Авраам видел меня, говорит Христос. А вот Бога не видел никто никогда. То есть это переворачивание всего такого обычного смысла Ветхого Завета. Теперь, ребята, я прошу вас вот что сделать. Значит, возьмите чистый лист бумаги, разделите его пополам. По вертикали, полоску проведите. Наверху напишите, выше разделения, Иегова, знак равенства, Христос. Вам это будет, по сути, домашнее задание. И поэтому просьба писать так. Значит, я вам буду диктовать места сейчас, просто какая же, телеграмма, шифрограмма Штирлиц. Понимаете, цифры, цифры, цифры. А потом вы эти цифры расшифруете в текст. Значит, поэтому вы пишете номер, указание на библейское место и оставляете 2-3 строки вниз. А потом будет уже новое сравнение. У вас будет статы из Ветхого Завета, правая половина параллельные места из Нового Завета. Поэтому Иегова Христос лучше писать, чтобы вот так половина по половине тебе было.
Вот так вот делайте.
И будете писать места там, скажем. Первое сравнение здесь и здесь. Оставили какое-то место, потом пишите. Потом там второе сравнение здесь и здесь. И так будет идти. Так? Поехали. Первое. Исаия 43, 25. Новый Завет. Первое Иоанна 2, 2. Я зачитаю текст, а вы их не пишите, иначе просто устанете. Исаия. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну. И от Иоанна. Он есть умилостивление за грехи наши. Там он по контексту Христос. Ветхий Завет. Псалтырь 22, 3. Новый Завет. 1 Иоанн 2, 12-13 стихи. Псалтырь. Он спас их ради имени своего. Иоанн. Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени его. Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Опять там по контексту видно, что речь идет о Христе. Ветхий Завет. Псалом 101, 26 стих. Новый Завет. Послание к Евреям, 1 глава, 10 стих. И там, вот там говорится, вначале ты основал землю, и небеса делал рук твоих. А к Евреям это Бог говорит о Сыне. Дальше. Псалом 23, 8, 10 стихи. 1 Коринфянам, 2 глава, 8 стих. Здесь немножко подробнее надо говорить. Этот 23 псалом, вы все знаете. Кто есть ведь царь славы, Господь крепко сильный, Господь сильный праздник. Господь сил, Он царь славы. Первое послание Коринфянам. Если бы знали евреи, то не распяли бы Господа славы. Значит, здесь послание Коринфянам, Христос называется Господом славы. И еще вот здесь, как бы в скобочках, здесь же, пометьте все два места, они к этому относятся. Во-первых, опять обратите внимание, кто явился Аврааму. Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Это Деяние, 7 глава, 2 стих.
Это в Новом Завете?
Да, в Новом Завете. Здесь же для сравнения. Бог славы явился отцу нашему Аврааму. Деяние, 7 глава. И тут же, пометьте, даже если те, ну, просто это не как параллель, а просто как важное очень место. Исаия 48, 11. Слава моей не дам другому. Славу моей не дам другому. Это Исаия 48, 11.
Это по этому же поводу.
Да, по этому же поводу. Так, вот теперь, знаете, вот, просто переверните пару страничек и отдельно запишите, чтобы потом я не забыл. Ефесянам 4.5. Один Господь. Вы эгоисты согласны, что один Господь? Что один только Господь? 4.5. Один Господь. Это просто запишите. Не просто цифра, а именно текст. Один Господь. Ефесянам 4 глава, 5 стих. Христос называется в Евангелии Господом. Да, например, для примера. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 2 стих. Призывающий имя Господа нашего Иисуса Христа. Первое послание Коринфянам, 2 стих. Бог Отец называется Господом? Да, называется. Книга Деяний, 4 глава, 30 стих. И ныне, Господи, дай нам, рабам Твоим, соделание чудес именем Святого Твоего Сына Иисуса Христа. Поэтому что это молитва к Отцу. Так, Отец Господь и Христос Господь. А Господь один и единственный. Теперь вернитесь назад. В табличке нашей. Пишите. Второзаконие 6.13. Второзаконие 6.13. Это графе Ветхого Завета. В Новом Завете. Послание к евреям. Первая глава, 6 стих. И здесь же, в новозаветном разделе, первое послание Петра, 3.22. Откровение, 19.10. И Откровение, 22 глава, 8-9 стихи. Поясняю, о чем идет речь. Второзаконие. Богу одному поклоняйся, и ему одному служи. Богу одному поклоняйся. К евреям. И да поклонится ему, там по контексту Христу, все ангелы Божьи. Понятно, что если ангелы кланяются Христу, а Богу одному поклоняется, значит, перед нами Бог. Дальше, первое послание Петра. «Вошед на небо, пребывает одесную Бога, которому покорились ангелы власти и силы». То есть опять, там, а контекст это именно Христос. Христу покорились ангелы. А почему откровение здесь еще? Потому что в этих двух местах откровения ангелы отказываются принимать поклонение себе. Для иеговистов Христос – это ангел. Архангел Михаил. В откровении мы видим, что ангелы отказываются, запрещают людям кланяться себе, кланяться ангелам. А если при этом сами же ангелы кланяются Христу, значит, Христос от них не есть ангел. Иеремия. 10 глава, 10 стих. Тоже так. От того, что место слишком знакомо, поэтому даже не пометил его. Но слова Христа есть путь истинной жизни. Это Иоанн. Найдете сами на себе. Иеремия просто что говорит? Господь Бог есть истина. Это у Иеремии. Господь Бог есть истина. Христос говорит, я есть истина. По всем правилам логики следует. Если А равняется Б и С равняется Б, следовательно, А равняется С. Понятно? Если Господь Бог есть истина, я есть истина. Исайя 63 глава, 2-6 стих. Параллельное место. Откровение, 19 глава, 12-13 стихи. Читаю текст. «Отчего же одеяние твое красно, и ризы у тебя, как у топтавшего в точиле? Я смотрел, и не было помощника, дивился, что не было поддерживающего. Ибо попрал я народы в гневе моем». Это говорит Иегова. В Откровении. «Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью, имя его – Слово Божие». Захария, 11 глава. Это в Ветхом Завете, Захария, 11 глава, 12 стих. Опять же, параллельное место, вот, именно в силу слишком большой известности, я забыл сразу выписать. Это пророчество о 30 сребреных. «Скажу им, дайте мне плату мою, и они отвесят в уплату мне 30 сребреников. И сказал мне Иегова, брось их в церковное хранилище, высокая цена, в которую они оценили меня». В Захарии это цена Иеговы. В Новом Завете это цена Христа. Исайя 45 глава, 22 стих, 22-23. «Я Бог, и нет иного». Параллельное место уже знакомо нам, послание к Филиппийцам 2:10. У Исаии «Я Бог, и нет другого, предо мною преклонится всякое колено». А к филиппийцам, дабы именем Иисуса преклонилось всякое колено. Исайя 40 глава. Просто этих мест нет в догматике. А они на самом деле очень действенны для разговора с иеговистами. Исайя 40 глава, 10-11 стихи. И в Новом Завете от Иоанна это 10 глава. Вот стих опять я не выписал, забыл. Я поясню, в Ветхом Завете. «Вот Господь Бог грядет с силою. Как пастырь он будет пасти стадо свое, агнца он будет брать на руки и носить на груди своей». А у Иоанна Христос говорит, я есть пастырь добрый. Ветхий Завет обещает, что Иегова будет добрым пастырем, а в Новом Завете Христос говорит, я есть пастырь добрый. Так, дальше. Исайя 40 глава, 3 стих. Следующее правильное место. Псалом 67, 19. Параллельное место. Послание к Ефесянам, 4 глава. 7-8 стихи. В псалме. «Ты вошел на высоту, пленил плен, принял дары от человека, чтобы обитать у Господа Бога». Ефесянам. «Посему и сказано, вошед на высоту, пленил плен, он дал дары человеку». Вот вполне очевидное место. То есть смертоносное место для иеговистов. Параллель. Исайя 44:6. Вот, кажется, это знать наизусть. Исайя 44:6. Параллельное место Откровения 22:13. Итак, у Исаии. «Так говорит Господь, царь Израиля, и искупитель его, Господь Саваоф. Я первый и последний, и кроме меня нет Бога». Апокалипсис. «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». Это слова Христа. Только в случае, если Христос и есть Иегова, так можно говорить. Теперь дальше. Исаия 47:4. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя ему. В Новом Завете кто является искупителем? Христос. Матфея, 20 глава, 28 стих. Что он отдает душу свою для искупления многих. 20 глава, 28 стих. Проверенное место, конечно же, это в Новом Завете от Иоанна 1:3. А в Ветхом Завете Исаия 48:13. У Иоанна, помните, все, что начало быть через него. У Исаии. «Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса». Здесь же Исаия 45:8. Я, Иегова, творю все это. Иегова явно утверждает, что он сам создал мир, не поручая создание мира никому другому, никакому ангелу. Я сам. Моя десница – это прямое мое действие. Дальше, Псалом 96, 7 стих. Параллельное место. Послание к евреям, 1 глава, 6 стих. 96 Псалом говорит об Иегове. Поклонитесь пред ним все ангелы. Послание к евреям, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божии. Кстати говоря, вот вернитесь немножко выше, там говорится о добром пастыре. Это 10 глава Иоанна, Иоанн 10. 11 стих, когда вы запишете. И обратите внимание вот еще на что, что слово «пастырь» стоит в греческом тексте с определенным артиклем. Не какой-то пастырь, а тот самый. Пастырь только один. Только Ягва есть пастырь. И тем самым давно знаком пастырем, который давно знаком Израилю, объявляет себя Христос. Следующая вещь. Параллель. Исаия, 8 глава, 13-14 стихи. В Новом Завете, первое послание Петра, 2 глава, 7 стих. Здесь еще такая камень преткновения у Исаии. Господа Саваофа, его чтите свято, и будет он освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля. У апостола Петра Христос оказывается камнем преткновения и соблазна. Дальше. Ветхом Завете, книга Сафонии. Книга пророка Сафонии, 3 глава, 15 стих. В Новом Завете Евангелие от Иоанна, 1 глава, 49 стих. Это очень важно, вот это вот место. Почему? Потому что Сафония говорит, царь Израилев, Бог посреди тебя. То есть Ветхий Завет – это теократическая система. Ягва является царем Израиля. В Новом Завете царем Израиля оказывается Христос. Ты есть царь Израиля. Кроме того, именно к себе, здесь же, помните, и, кстати, отдельно выделите, но это как бы та же самая линия. Значит, в Ветхом Завете, Захария 9.9. Захария, 9 глава, 9 стих.
Здесь же, да?
Ну, можно здесь же, ну, та же самая мысль, два разных, два параллельных места еще. И Матфея, 21 глава, 5 стих. Захария говорит, скажите через Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице. Царь твой, царь Израиль. Христос эти слова относит к себе. Но дело в том, что Израиль не только слуга Ягвы. Израиль как бы невеста Ягвы. Это брак, священный брак народа Божия и Бога. И вот, значит, Исаия, 54 глава, 5 стих. Твой творец, тире, твой жених. Матфея, 9 глава, 15 стих. Параллельное место. Матфея, 9, 15. Могут ли поститься друзья жениха, если жених с ними? Итак, жених древнего Израиля оказывается теперь с ним. Помните, что если Христос не есть Ягва, в таком случае апостолы – прелюбодеи. Они вступили в священный брак не с Ягва, а с тварью, с каким-то ангелом. Дальше. Иеремия, 17 глава, 10 стих. Параллельное место Откровения. 2 глава, 23 стих. У Иеремии Бог говорит, я испытываю сердца. У Иоанна Христос говорит, я тот, кто испытывает сердца. Следующая вещь. Псалтирь, 102 псалом, 25-28 стихи. В Новом Завете, послание к евреям, 1 глава, 8-11 стихи. Один тот же текст, но дело вот в чем. Псалтырь говорит, вначале ты, Господи, основал землю и небеса делал рук твоих. Апостол Павел пишет, о Сыне сказано, вначале ты, Господи, основал землю. О Сыне. Это очень важно знать. Вновь пометьте для себя. Исаия 42:8. Уже знакомая вам фраза, и не дам славы моей иному. Славы моей не дам иному. 42.8 и 48.11 у Исаия. Это одна и та же фраза. 42.8 и не дам славы моей иному. 48.11 славы моей не дам иному. Параллельное место Откровения 4.11. «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует сотворено». Это говорят старцы тому, кто сидит на престоле. Это действительно, вот надо отметить, здесь очень сложная такая связь. Это говорится к тому, кто сидит на престоле, а кто сидит на престоле? Ему же поют песнь четверо животных. «Свят, свят, свят Господь Бог Содержитель, который был и есть и грядет». И кроме того, сидящий на престоле оказывается агнец как бы закланный. Это Откровение 5.6 уже. И, наконец, последний вот в этой цепочке цитат, именно в этом месте. Откровение 5.12 здесь же напишите. «Достоин агнец закланный принять силу и богатство, и честь, и славу, и благословение». Значит, хоть и сказано «слава моя не дам никому», но агнец закланный приемлет славу и благословение. Да-да-да. Просто для полного раскрытия одного и того же места. Так, Исаия 43. Исаия 43 глава. 10-11 стихи. Кстати, это тоже место такой особой важности для полемики с эгоистами. Параллельное место Лука, 2 глава, 11 стих. Исаия, это я, прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Нет Спасителя, кроме меня. У Луки, ныне родился вам в городе Давиде, он Спаситель. Ангел возвещает. Дело в том, что эгоисты очень любят говорить о том, что да, Христос – это Бог второго порядка. Тогда, простите, он никакой не Бог. Кстати говоря, простите, к тому месту, где вот мы сравнивали от Иоанна 1.3, все через него начало быть. И Исаия там, вот о том, что моя десница распростерла небо и так далее. Туда же припишите Исаия 44.24. Потому что там сказано, я Господь сотворил все, один распростер небеса. Он говорит, я один создал мир. Христос здесь не мог быть помощником, не было помощника. Значит, здесь теперь параллели уже идут между новозаветными текстами. То есть те тексты, которые в Новом Завете говорят о Боге Отце, и те же, которые говорят, то есть это можно, потому что мы уже видели Иегова Христос. Значит, поэтому тексты идут здесь, которые относятся к Иегове, а здесь, которые относятся к Христу. Значит, здесь тогда пишется первое послание Тимофею. Потом говорится об Иегове. Первое послание к Тимофею, 6 глава, 15-16 стихи. Параллельное место. Откровение 17-14. Значит, у Тимофея речь именно о Боге Отце. Царь царствующих, Господь господствующих, единый, имеющий без смерти. В Откровении Агнец есть Господь господствующий, Царь царствующий. Здесь же. Значит, первое послание Тимофею 6.16. То есть опять мы это место повторяем. Там говорится об Иегове. И параллельно опять Христу относится. Иоанн 14.6. А затем от них обоих подведите палочки и резюмируйте. Сделайте вот оттуда, от этих текстов такую подводку. И здесь напишите, пишите еще объединяющие тексты. Значит, вот здесь вот справа будет Иоанн 14.6. А вот в этом объединяющем кружочке пишите Иоанн 5, с 17 по 21 стих. Что говорит об Иегове Тимофей? Бог единый, имеющий бессмертие. И здесь же, кстати говоря, пишите еще вот, что это Псалом 71, 18 стих. Бог один, творящий чудеса. А здесь идет Иоанн 14.6. Я есть жизнь. Я есть жизнь. Если только Отец имеет бессмертие, почему же Христос говорит, что я есть жизнь? А объединяется это вот у Иоанна в 5 главе, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого хочет. Прямое утверждение равенства Сына и Отца. И сюда же, в это же параллельное место, Деяния 3 глава 15 стих. Начальника жизни убили. Начальника жизни убили. Потому что только тот, кто имеет бессмертие, является начальником жизни. Бог есть начальник жизни. Теперь дальше. Ветхозаветная часть. Лука, 1 глава, там где Иегова, Лука, 1 глава, 68 и по 76 стих, так у меня получается. Захария, отец Иоанна Предтечи, благословен Господь Бог Израилю, что посетил народ свой и сотворил избавление ему. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, и предыдешь перед всем Господа приготовить пути ему. Значит, Захария говорит, что Иоанн, сын, который родился у него, будет готовить пути для Господа Бога Израиля. А приходит Иисус. И Иоанн проповедует, готовит путь для Иисуса. Более того, что очень важно опять же заметить, что Захария, это говорит, исполнившись Святого Духа. Это не просто случайные слова. Так, теперь дальше. Вот в этом месте. Пометьте еще такую ветхозаветную часть. Исаия, 35 глава, 4 стих. 35.4. Нет, это отдельно уже пишите. Исаия 35.4. Здесь же Исаия 27.4. Здесь же Исаия 64. Параллельных мест нет в Новом Завете. Потому что он все параллельное место. Значит, смотрите. Исаия 35.4. Вот Бог ваш, Он придет и спасет вас. Кто пришел и спасет вас? Явится Бог. Исайя 27.4. Искупитель наш, Господь Саваоф, имя Его. Кто Искупитель наш в Новом Завете? Исайя 64.1. О, если бы ты расторг небеса и сошел. Кто сошел? Христос. А молитва к Яблоку. Совершенно понятная вещь. Ну и последнее, что осталось нам записать. Параллельные места. Вторая книга Царств. 17 глава, 35 стихи. День Иегова. Запишите. Вторая книга Царств, 17 глава, 35 стихи. А в параллельно там, где Христос, целый букет мест. Иоанн 18.6. Матфей 28.9. Колоссянам 3.24. 3 глава 24 стих. Евангелие от Марка 14 глава 3 стих. И Откровение 5 глава 12 стих. О чем идет речь? Дело в том, что в этой книге Царства дается основное правило духовной гигиены. Что означает быть монотеистом? Конкретно. Не бойтесь иных богов, не поклоняйтесь им, не служите им и не предлагайте им никакой жертвы. Это значит быть монотеистом. Те места из Нового Завета, которые я привел, говорят о том, что Христа боятся, Ему кланяются, Ему служат, Ему приносят жертвы. То есть христиане делают по отношению к Христу все то, что запрещает Ветхий Завет. Если эгоисты хотят совместить Ветхий и Новый Завет, это возможно только одним путем. Признать, что Христос и есть Яхве. И поэтому поклонение Христу не есть поклонение чужому Богу.